Здорово, Игорь.
Доброе утро, дорогие товарищи. У нас сегодня суббота. Изолента Лайф. У нас 252-й выпуск изоленты. Представляете, уже все, четверть тысячи перевалили. Обалдеть. Пошли уже к 500 туда, в ту сторону.
Да.
Сегодня мы совместно с «Комсомольской правдой» выходим. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, там вот эти колокольчики, напоминалки. Неделю нас YouTube гасит, просто из рекомендаций нас выкинул, поэтому нас и Соловьева, что интересно. Какая-то есть, кстати, связь.
Ты знаешь, я никогда не думал, что я выступлю с фразой «В России свободу Владимира Соловьева». Я не думал по двум причинам. Я не думал, что все-таки будет ситуация, при том, что я с уважением, естественно, отношусь к нему как к профессионалу, но наше мнение часто расходится. Вот. И второе, я не думал, что мне придется в России защищать его свободу. Потому что вчера, да, или позавчера возникла эта ситуация с Ютубом, с его...
Понедельник,
да? Ну вот, ну как до меня, как обычно, доходит через несколько дней. Я считаю, что, конечно, вопиющие нарушения... Нарушение всего. Несмотря на то, что я согласен, да, это их компания, YouTube, Instagram, они могут делать все, что хотят, это частный бизнес, могут вообще в любой момент взять и закрыть просто на ровном месте. Но уж если вы вышли на глобальные рынки и транслируете всем ценности демократии, ну давайте как-то будем все-таки более-менее едины в подходах. Мне кажется, что это некрасиво. Но я и против того, чтобы их блокировали, потому что это так... Отвечать тем же самым на тем же самое и не приведет к результату. В конце концов, я давно говорю, надо на своих платформах потихонечку сидеть.
Ну, ты будешь, как Владимир Ильич Ленин?
Видишь, Александр, хорошо, что ты высказался. Теперь все пойдет по-другому. Слава Богу, как говорится, что есть такие люди, как ты, которые поднимают свой мощный голос в защиту обиженных и угнетенных нас с Владимиром Соловьевым.
Говорить, что ты можешь там, я понял, да? Потому что я давно подключился, сидит Лидов. Мрачно сидит, вообще не шутит, он даже не поздоровался со мной. Просто думаю, ну вот я сейчас что-нибудь скажу, он обязательно доебется до чего-то. Вот. И вот первый же, и он все вот так и есть, да, доебался.
Однако, блин.
Понимаете,
ты хочешь наку?
Девочка, да, хочешь наку?
Хочу.
Нака.
Вот, живой, значит, все хорошо у него. Потому что я подумал, мало ли что. Ну вот, ну давайте к Black Lives Matter.
Друзья мои, тема-то у нас не про Соловьева сегодня. Хотя,
я, кстати, извините, я серьезно вот то, что Саша сказал. Действительно, это очень интересная точка зрения. Я просто всегда ее комментирую, потому что мне кажется, что это важно. Вот этот момент, что они частная компания, у них свои правила, и они говорят, да. Вот на такие случаи в мире есть такое понятие, как антимонопольное законодательство. Потому что если ты даже частная компания, но обладаешь доминирующим положением в какой-то отрасли, да, то общество тебя начинает регулировать уже как с учетом того, что ты можешь кое-чего там определять, да, то есть, ну, на обычных рынках это цена, предложение товара, да. То есть, если ты монополист, а здесь то же самое, здесь фактически это информационная монополия. Это, ладно, в России еще гипотетически есть конкуренты, а ведь во всем мире никаких конкурентов нету у Твиттера, Ютуба и Фейсбука вообще. То есть, и это надо понимать, это не просто место, где люди получают информацию, это место, где люди зарабатывают деньги, знакомятся, женятся, разводятся, общаются с родственниками. И это параллельный мир фактически, в котором живут 3 миллиарда человек на сегодняшний день каждый день. Поэтому это, конечно, нужно регулировать вне зависимости от того, частная это компания, не частная. Это уже такой важный элемент жизни, что они просто так вот не могут говорить, вот и мы тогда так или так.
Да, потому что для этого построено, чтобы самим регулировать.
Я бы их расстрелял бы вот, для начала, а потом бы разговаривал.
А ты знаешь, что интересно? Я бы их расстрелял бы вообще всех нахрен. Но тут важный момент. Сегодня, например, с утра Твиттер, всем известный Твиттер, заявил, абсолютно официальное заявление, что независимо от того, признает Трамп победу Байдена или не признает Трамп победу Байдена, аккаунт президента of the USA будет у него отобран и передан Байдену. Вот, соответственно, вот как тут относиться к этому? Да,
честно.
Давайте я пока не делать выводов, потому что мы подождем, когда Александр Цыпкин выскажется по этому вопросу. Я думаю, все-таки всегда есть такой вот авторитетный человек, который может это урегулировать одним своим. Вот, например, в Таиланде это король. Да, вот если он высказывается в каком-то вопросе, то, так сказать, все страсти сразу о нем. А у нас это Александр.
Во-первых, ты понимаешь, я не знаю, тебя предупреждали или нет в детстве, нельзя одну и ту же шутку ее выжимать как кошку, понимаешь? Вот как каплю
Саша, водки. Саша, ну ты это делаешь постоянно. Меня прости,
нет,
у тебя бизнес на этом построен.
Да кого-то, повторенное просто так. Два раза смешнее, вы чего? Два раза
смешнее. А Петр-то просто так, понимаешь? Без денег, вот в чем дело. А, сейчас, подожди, ты
мне... Не открытый,
у меня нужно... мысль была, а ты, она редко ко мне приходит, а ты ее выбил у меня, понимаешь, как ты буретку я теперь вешу. Вот
побежала.
Да, побежала.
Буретка нас выбивает, Трофим. Здесь давай мы тоже не будем вот это вот. Расстрелы, выбивание табуреток, пытки, застенки, кровь.
Да,
лапа в глаза.
Раньше Дмитрий юности занимался, а теперь Трофим.
А теперь он озвучивает это, понимаешь, он только озвучивает.
У нас все гоблин, подожди.
Да,
да. Мне чужого не надо.
Нет, я и говорю, что Дмитрий Юрьевич, да, раб в юности тоже табуретки выбивал, да. Ну хорошо, подождите секунду, но я правильно понимаю, что, Петр, вот так, я хочу вернуть тебя в лоно семьи, так сказать, вот. Серьезно, да, в лоно тебя вернуть, серьезность, что даже если будет некий антимонопольный комитет регулировать тот же самый чертов Твиттер, Ютуб и так далее, это будет, сука, американский антимонопольный комитет.
Не, не факт, а есть нет? методы, есть методы, ну, потому что, например, пока это сложно, они пока, ты понимаешь, их сильная сторона то, что они находятся вне налогового и иного правового поля международного. То есть есть территориальный принцип налогообложения, сейчас не буду углубляться, но в принципе для них что-то придумают. То есть их, например, вот как в Турции, обяжут для начала открыть офис в каждой стране, где они работают. Uh-huh. Офис полноценный, перевести все счета и так далее. Понятно, что трудно на них давить в какой-то ситуации, но давление идет, и мир, конечно, движется к этому. Я думаю, еще 2-3 года они будут зарегулированы и расчленены и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот пример, как сами Штаты поступили с ТикТоком. Они просто их обязали продаться местной компании. Пожалуйста, работайте, но вы будете американской компанией.
Так это чужой
ТикТок. Там Oracle, да? Oracle.
Да, да, ну для нас-то американский ТикТок, американский Ютуб тоже чужой. Мы можем сделать совместное предприятие здесь, вон, с мейлом, и, пожалуйста, работайте, только так.
Мне вот интересно, естественно, возник тут же кипиш по поводу того, что запретили Владимира Соловьева на Ютубе. Я так понимаю, что не запретили, да, его убрали?
Нет, нет, его не запретили, его не запретили. Убрали из какого-то рейтинга.
Выдачи. Там вручную все закручивают, все время вручную. Что вот, ну, типа это, извиняй, перебью. Вот у меня там, если за день утром повесили ролик, да, и к вечеру 100 тысяч просмотров набралось, это значит, ролик вылез в тренды. То есть там начинают приходить, посмотреть, а это кто такой, то есть комменты такие, ага. Знаешь, людей, которые первый раз меня... Что этот урод делает в Ютубе в трендах? Это стандартное. Вот, но со 100 тысяч, это я уже попадаю в тренды. А если я со 100 тысячами не попадаю в тренды, то это как-то странно. Ты знаешь, а вывод из этого совершенно один. Значит, это руками кто-то убирает. Ну, то же самое и там. А у него гораздо больше 100 тысяч. Не-не-не-не-не, не надо. Это, ты знаешь, когда ты видишь, вот 100 тысяч, и ты в трендах, а у Дудя миллион, например. А откуда это берется, расскажите, пожалуйста. Какими методами нагоняется миллион?
Так я про это и хотел сказать, что... Ну, с одной стороны, все-таки есть разница между вообще запретить и просто отключить одну из опций. Тут
да,
и... да, давайте. Нет, минутку, да, это закончу. Я про другое. Я про то, что, разумеется, истак, когда вопрос про запрет Ютуба и там, либеральная часть нашего общества стала говорить о том, что нет, мы из-за того, что Соловьев не попал в тренды, закрывать Ютуб нельзя. Кстати, тоже так считаю. Но вот я представляю, что было бы, если бы, допустим, поменялась политика партии в Америке, и то же самое случилось не с Соловьем, а с Дудем. Его бы убрали из всех трендов и все-все-все остальное. Мне интересно, какая была бы реакция в этом случае. Но в целом...
Я бы не заметил.
Точно нет, такая почему? Заметил.
Не либералов.
Это шутка была только что.
За шутки у нас отвечает Петр.
Вот, да, это важный момент, у них просто так любопытная вещь, чтобы просто понимать. А вот чем хороши все соцсети, что никто, вообще никто не знает, какие у них инструменты там есть внутри. Их безграничное количество. Вот, например, вот у нас РИА Новости постоянно, например, Твиттер, он просто убирает нас из поисковой выдачи. То есть ты набираешь РИА Новости в поиске, и все, а тебя нету, ни одного аккаунта нету, а у нас их там десяток. А они неделю, значит, что-то там, ой, говорят, ой... Чего там, ну, ты пишешь письмо, да, куда-то там, они, значит, да, говорят, не-не-не, нам сюда не пишите, пишите вот туда, там вот у нас мы будем разбираться. В результате тебя там месяц нету в поисковой выдаче, потом ты обратно появляешься. Потом раз, то же самое со спутником. И в отличие, вот, например, я всегда сравниваю это с рынком рекламы. На рекламном рынке ты можешь четко определить, что можно, что нельзя. И, например, если у тебя есть какая-то конкурирующая организация или кто-то тебе не нравится, там, производитель холодильников, а ты производитель других холодильников, то у тебя, ты не можешь их никак загасить, ты можешь только сам давать больше рекламы. А у них здесь огромное количество методов загасить кого угодно. И я думаю, что вот то, что вот это, вот те, что мы видим, поисковые выдачи или вот эти вот тренды, это только то, что на поверхности. Вообще, да, есть даже термин, у них собственный термин есть для этого, называется пессимизация. Это там, вот сейчас это пометки разные они тебе ставят. Там, вот относись внимательно, Александр Цыпкин, прогосударственный писатель. Там, они напишут, ну, потому что вот у нас политика такая. Мы все, кто там из России, они все прогосударственные с нашей точки зрения. Или там они тебя будут в поиске набирать, ты не находишься, не попадать в тренды и так далее, так далее, так далее. И в целом это понижает твою возможность зарабатывать там деньги, потому что это все вокруг денег. Вот, таким образом, они, в общем, это регулируют на основе политической повестки, которую они получают у себя там в Конгрессе в виде, так сказать, репримандов американской администрации, которые, не администрация, а там этих самых сенаторов, которые им говорят, что тут это, давайте, вроде в опасность.
Это инструменты демократии.
Это же, понимаете, какой, по сути дела, 37-й год, в смысле, что сверху приходит разнарядка откуда-то, да, что нужно загасить 10 политиков где-то там. Клерк, просто клерк приходит и говорит, блядь, ну кого мы сегодня будем гасить? А если у этого клерка есть условно какой-то интерес, то есть реально решение о том, чтобы Соловьев, ведущий в России журналист, говорю, опять же, это же вопрос не обсуждается, какая бы у него политика ни была, это решение принял не президент страны, не руководитель компании YouTube, не вице-президент. Это чувак какой-то, который сидит там, не знаю,
нет, лобами. Не совсем так. Там, скорее всего, сверху принято решение, что государственные средства массовой информации России, Китая, Ирана и прочих нехороших стран должны подвергаться пессимизации.
Я правильно понимаю, но кто-то...
И дальше это уже, а вот тут попер Соловьев, потому что он реально попер. Ну, слушай, он каждый день, да, этот, у него стрим, там он 6 часов в эфире сидит, там, естественно, дикие просмотры, он как бы к овцу там всех покрывает, набрал туда экспертов, фактически это параллельное вещание. Вот. Mm-hmm. И, естественно, он становится главным хитом YouTube. Он у них, очевидно, номер один по линии...
Они дуть
по линии государственных СМИ. Потому что по совокупным вот этим вот ежедневным просмотрам, да, у него там совсем другие, другая аудитория, повестка у него сугубо политическая. И, естественно, он у них, это флаг такой красный, который надо срочно, так сказать...
Я понимаю.
...методами, поэтому они аккуратно начинают...
Но решение это, я уверен, принимал не глава, кому YouTube принадлежит, Гуглу или кому? Не SEO Гугла принимал решение по словам.
Не, ну, конечно, не SEO, там
Гугла
есть
один, который этим занимается. Гугла ходил в Конгресс.
Да, ему сказали.
Включил дырку в жопе вот такую.
Дорогой друг, если ты там меры не примешь, то у вас здесь мы вам устроим большие
проблемы. Да, вот это вот.
Вот. И я про это и говорю, что условно товарищ Сталин сказал, надо разобраться с врагами народа. Дальше это прилетело к Ежову, дальше еще ниже. И где-то там в управлении НКВД по Тамбову решили с каким-то тамбовским человеком. Вот то же самое управление Ютуба по России решило по Соловьеву. А могли не решить.
Не могли. Соловьева не могли не решить. Фактически, он и есть тот самый главный народ. Я думаю, что по таким персонажам, как Соловьев там, или условно Ягода, решение принимал лично товарищ Сталин.
Я скажу, Саш, смотри еще, что интересно. Все, не знаю про YouTube, ничего не скажу, врать не буду, но по Твиттеру, по Фейсбуку и еще по какой-то сетке, забыл, все решения по России, модерация и баны, тренды и прочее принимаются на Украине. То есть у них находится там офис, и там в этом офисе я просто с ним связывался для того, чтобы свои аккаунты разбанить. Ну, был послан к херам собачьим, вернее, вернуть, а не разбанить.
Вот уже забанили.
Да-да-да. Это все вернули. Это все находится на Украине. Я что еще хотел сказать-то? Смотрите, вот одна фраза простая, ставьте лайки и подписывайтесь, вызвала вот такую вот бурную дискуссию по поводу того, кто где в тренде. Нет,
это важная очень тема, я и полтора занимаюсь непосредственно. И смотрите, просто... еще важный элемент, что вот к чести YouTube, опять же, тут мы с вами вот это все, что мы говорим, это мы так думаем. Они вам скажут, да нет, вы чего? может быть, случайно так получилось и так далее. И проблема в том, проблема не в том, что они делают или не делают, а проблема в том, что это непрозрачно. И они, по сути, могут делать все, что угодно с любим пользователем своим.
И вот делают.
Все, да. И делают.
И рассказывают, что это частная лавочка, у нас тут демократия, не лезьте к нам. Имеем право. И это, кстати, это инструменты демократии. То есть, когда мы вот это вот мы заглушим и не дадим говорить, и вы не будете это видеть, и не будете смотреть, а навяжем вам свою точку зрения, вот такую, вот она правильная, потому что Вашингтонский обком сказал думать сегодня вот так, и вы будете думать так, потому что все это общественное мнение формируют строго СМИ, специально подготовленной и специально поданной информации. Вот Соловьев туда не вписывается, в американские эти самые. Его не будет, все. А как не будет? А у нас частная лавочка, идите в жопу отсюда. Ну и тут возвращаемся к тому, что сказал Александр. Либо у нас есть свое, где мы диктуем правила и задаем тренды какие-то, либо вы будете вот как собака за автобусом бежать и гавкать. Автобусу плевать абсолютно на собаку. Едет себе и едет. Вот.
Я просто представил себе... Сейчас, я просто представил себе вот это утреннее совещание, значит, в Ютубе, значит, сидит их руководство, говорит, ну, давайте будем запрещать Соловьев, нам нужен переводчик. И вот они, значит, включают эту программу, начинают слушать, такие, вау, а ведь этот перевод еще может быть неправильный. То есть, представляешь, какое количество людей вовлечено в это во всю ситуацию, и у меня есть идея послать им Дмитрия Юрьевича, чтобы он переводил Соловьева, и Соловьев в переводе Гоблина Дмитрий Юрьевич знает, как перевести, и его тут же разбанят, вот, мне кажется. Но в целом это такой, это, конечно, дичайший абсурд, но, прав Дмитрий Юрьевич, это все ожидаемо. А нехрен заниматься внутренней российской политикой, а это называется внутренняя российская политика, на американских ресурсах.
Ну, по сути дела... Саш, ну тут же двояко. Вы же объявляете там свободу, что это площадка абсолютно для всех, для выражения любых точек зрения. И тут же врете цинично и нагло. Нет, это выражает одну точку зрения, нашу. Правильная, только она. А ты не смей, а мы тебя прикрутим, а мы тебя забаним.
Я понимаю, но тем не менее, факт остается фактом. Огромная, в том числе наша дискуссия о том, хорошо американцы или нет, происходит сейчас в американской сети.
Безусловно, через американские компьютеры и в американском интернете, который, если вдруг кто не знает, построил ЦРУ с целью сбора информации и промывания мозгов. Для многих
я бы даже сказал, на американском мобильном телефоне, я вот прямо сейчас.
И это
тоже. А камера сейчас...
На китайском, увидит. Саша, не тешь свое это самое, да?
Я сейчас ничего не тешу. Ничего не тешу, руки вот
они. Руки на стол, бля.
Да, никого не тешил сейчас. После Zoom уже тешить ничего не хочется.
Ну, мне кажется, все-таки это хороший тоже аргумент, что все американское и так далее, но мне кажется, что он работает только когда мы почему-то вот в каком-то патриотическом угаре считаем, что мы такие же великие. Нет, мы не такие великие, это правда. Вот, но при этом, а почему мы должны все это терпеть с другой стороны? Вот, поэтому мне кажется, что здесь вот этот аргумент не очень работает. Важный момент, что вот постройте свое и так далее. Построить свое – это не работа одного года. Я хочу напомнить, что капитализация Alphabet, Гугла, который компания, владеющая Гуглом и Ютубом, это $1 триллион. У них на счетах лежат $300 миллиардов. У них огромные деньги. Для того, чтобы построить вот такое свое, да еще и с монетизацией, еще чтобы люди могли действительно, вот как там у Дмитрия Юрьевича, например, там весь его мир построить на этом YouTube, его там люди работают. Это уже серьезно. Это уже фактически элемент мировой инфраструктуры. Ну, поэтому, конечно, здесь надо искать пути, ну, на мой взгляд, не радикальные, не запреты там построить свое, идите нахер и там делайте то. А, конечно, здесь нужно бороться, заниматься тем, чтобы правила становились более прозрачными, и мир к этому придет однозначно. И сами США к этому придут. Они же, их же администрация, их система власти боится этих организаций, и они уже хотят их сами у себя там расчленять, делить на части, как они делают это, в антимонополии.
Выглядит это полной идиотией. Мы же все прекрасно помним, как они боролись с этим, как его, с Телеграмом. А давайте перекроем. Вопрос, а вы вообще понимаете, как это работает? Ну, как оно устроено, как работает? Вы тут отключили Телеграм, а тут посыпались сервера банковских этих самых контор. Как это вы так делаете? А закончилось все тем, что Роскомнадзор открыл свой аккаунт в Телеграме.
И теперь Телеграм может закрыть Роскомнадзор.
Друзья мои, на самом деле...
Ну, это вообще...
Тут еще есть нюанс какой. Американцы же тоже поборолись с Телеграмом. И поборолись охуительно эффективно. Когда Дуров пришел в Штаты и сказал, я хочу делать Telegram Open Network, так называемый ТОН, да, они просто взяли и заблокировали выход внутренней валюты, этой самой, как она, криптовалюты Грамм. И да. Все. Они запретили через комиссию по ценным, комитет по ценным, комиссию по ценным бумагам выход, эмиссию этого Грамма. И на этом весь Telegram Open Network закончился в тот же день. Все. И осталась вот эта вот вялая херовинка, которой сейчас пользуется Павел Дуров, сдав коды ФСБ все, коды шифрования, за что он боролся много лет, и принес их вот так вот, когда американцы его в бараний рог скрутили, он принес, сказал, ребят, все, будем сотрудничать. И поэтому Telegram жив, потому что денег-то у Паши уже к тому моменту не было. Как работал ты? На свои.
Цой жив, Ленин жив и Telegram жив. Давайте перейдем к национальному
вопросу. Давайте перейдем к нашей теме.
И... У меня просьба.
Да, давайте сейчас, часок. Я только одну секундочку, сейчас. Я не могу ребят, не сказать.
Стоп. Важный да. момент. Вы мне можете реально в 11.55 сказать, что 11.55 и отпустить меня, чтобы я успел на репетицию, иначе мне ехать из-за города до хера. А мне часов
даже нет. Репетирую прямо здесь.
Что-то я имею в виду часов у меня нет с собой. Здесь я могу только тешить себя, но не под камеру. Ну,
да, руки на стол.
Подожди. Хорошо.
Да, я, мы хорошо, мы тебе скажем. Я два слова хочу сказать буквально. У нас вот тут подписались наши. Юрий Севастьянов стал начинающим изолятором, за что ему большое спасибо. Спонсорская кнопка внизу. Жмите, поддерживайте канал, кто считает нужным нас поддержать. И Татьяна Бадябина стала тоже начинающим изолятором. Спасибо ей за это большое. Тема наша сегодняшняя. Национальный вопрос. Петр Алексеевич, скажи.
Я начну. Давайте комментарии все-таки прочитаю платные, потому что ребята давай. Прислали. Мефисто Фильм. Доброе утро, товарищи. И вам, Александр, 100 рублей. Дмитрий Азаренко, 740 рублей. Александру Цыпкину за беспринципные, ну, в виде благодарности. Альтмас, 179. Вопрос вчерашний потерли. Какой-то вопрос у вас был. Ну, напишите еще раз, кто потер, не знаем. Мефисто Фильм, 500 рублей. Александру. Ну, как вам Яковлев? Поменялся ли ваш взгляд на некоторые вещи? Признаете ли, что были неправы по многим пунктам своей статьи? Или все-таки вы не согласны по всем вопросам? ПС, Дмитрий Юрьевич, ждем второй и третьей части «Назад в будущее». Ответишь коротко, Саша?
Да, конечно. Коротко. Коротко. Ну, я в некоторых деталях получил дополнительную информацию. По сути, нет. По сути, я, во-первых, а там и не было ничего сказано, чтобы меня, по сути, переубедить. Вот, потому что у меня же такая идеологическая с этим вопрос. Но, допустим, да, то, что крестьяне землю получили, а потом у них отобрали. Ну да, согласен с этим, абсолютно с этим согласен. Ну и, конечно, то, что, да, я намерен шел туда на обострение, когда сказал, что такая замечательная страна. Российская империя действительно не была такой уж замечательной страной, иначе революция не случилась бы. Ну вот, поэтому здесь, да. Но в целом у нас была прекрасная беседа, и потом еще многочасовая беседа. Вот, поэтому по некоторым вопросам у меня есть интересное теперь видение, но в целом моя система координат не поменялась, нет, конечно.
Кстати, ты знаешь, вот у нас была Юля Меньшова, она очень благодарила за эту беседу, ей очень понравилось в том смысле, что это был спокойный, внятный разговор людей с разными точками зрения, и даже то, что ты выражал, ну, скажем так, более эмоциональную, а Егор более такую исторически фактическую, mm-hmm. это, кстати, мне кажется, даже хорошо, потому что не надо уходить в там, обоснование фактов, да, просто это вот разные даже взгляды, это тоже интересно. Диди, 200 рублей, частная зарубежная компания не имеет никакого права нарушать местное законодательство, у нас цензура запрещена, эти уроды должны соблюдать наши законы. Кстати, даже сейчас, чтобы отправить слово уроды, я должен был поменять некоторые буквы на латинские, почему какая-то тварь мне указывает, как и что я должен говорить, что-то напоминает мне некоторые лучшие высказывания Владимира Соловьева. Замечательный мем, представься, тварь. Если ты 400 рублей, к Владимиру я, кстати, отношусь с большим уважением и даже какие-то дружеские чувства испытываю. Хорошо, мы с ним знакомы. Любая иностранная компания не имеет права нарушать законодательство. Это я читал. Да, ну все, нам пока...
Так а что, закон никто не нарушил? Ведь то, что тебя убрали из неких рекомендаций, это не цензура, по сути дела. Они хитро поступают, молодцы.
Ну что обсуждать, пишет Олег Зайцев, 200 рублей. Товарищ Рузвельт давным-давно объяснил товарищу Сталину, что демократия – это власть американского народа. Ну, есть сейчас еще новая есть версия, что демократия – это власть демократов. Вот, в Соединенных Штатах. Да. Но, кстати, нет, по поводу Конституции это хороший заход, потому что фактически, по факту, какая-то американская организация фактически на территории Российской Федерации осуществляет цензуру российских средств массовой информации, не только граждан, а и средств массовой информации. Вот что интересно. То есть они могут взять там, вот там какой они канал закрыли, этот Царьград, да?
Да.
YouTube, просто аккаунт закрыли.
Они Украину.ру закрыли. Они
и не только его, да, закрыли. Там массово.
Ну да, но это полноценный российский телеканал. Вот он там работает. А им не нравится, что они там вещают, да?
Не, ну, кстати, вот то, что РИА Новости не попадает в поисковик, вот это пример именно нарушения, именно цензуры. Потому что как раз не попал в тренды, ну, тут можно сказать, ну, тренды это мы такое придумали, мы рекомендуем, ваши подписчики вас видят, все, вас можно найти, все, давайте, ребята, мы вам не помогаем.
А вот когда не найти, да.
А вот когда не найти, это, конечно, пиздец.
Я вам еще пример приведу. Вот я собрался зарегистрироваться в Фейсбуке и в Твиттере, давно было. И вот я регистрируюсь, завожу себе аккаунт, а мне немедленно предлагают друзей, которые, да. они же со мной единомышленники. Это Виктор Шендерович.
И мне почему Шендеровича тоже предлагают.
Алексей Навальный и Михаил Прохоров. И, да. И тут же я пишу про это, говорю, о, как интересно. И тут же мне, ну что ты, это робот предлагает, Дмитрий, ну что ты. Ну, конечно, робот, естественно, да, которому введены Прохоров, Шендерович и этот Навальный. Да, вот так. А как же это так получается? Вот Соловьев их не устраивает, а Шендерович и Навальный устраивает. Этого робот отсекает, а этого пропихивает. Что это за робот такой интересный?
Дмитрий Юрьевич, я бы еще тут добавил, это вот то, что ты сейчас сказал, это вообще супер важно. А вот почему? Потому что, еще раз повторю, социальные сети сегодня – это не информационная лента новостей, где люди читают новости. Это мир, в котором люди живут. Это то, где формируется их мировоззрение в значительной степени, где они развлекаются и веселятся. И делают они это или не делают, не так важно. Но у них есть возможность. У них есть возможность условного Шендеровича или условное что-то другое, или условного Соловьева показать в качестве возможных друзей и аккаунтов, на которые нужно подписаться, миллиардам людей в мире.
Да, да.
Если
да.
они это... Да, ты можешь показать это. А да. Подпишется у тебя, как обычно в рекламе бывает, сначала у тебя подпишется там 5%. Будешь показывать каждый день. Подпишется, как там какой-нибудь порошок, там дося какая-нибудь, или я не знаю, там, да? Нам он нахер не нужен, но мы все, или что там этот, комет какой-нибудь, мы все это знаем, что долбит каждый день. То же самое. Но это уже работа с мозгами миллиардов людей, это работа с мозгами целой страны, понимаете? То есть, если там сидит 50 в Фейсбуке, 50 миллионов россиян образованных и так далее, то если на них воздействовать любым образом, там, вот, это не хорошо, не плохо, это просто так, но с этим надо, конечно, работать, это надо регулировать, потому что непонятно, кто за тебя будет решать, что будет думать человечество и твои сограждане. Там,
наоборот, тебя... понятно.
Меня еще, наоборот, конечно, вообще всегда умиляет, когда ты познакомился с человеком каким-то, записал номер телефона, позвонил ему один раз, и уже вечером Facebook тебе рекомендует его в друзьях. Но мэджик, да. Блядь! Мэджик!
Саша, подожди,
ой, слушай, там глубина вот этого всего, а вообще, это космос просто.
Когда ты при выключенном телефоне начинаешь разговаривать про памперсы, заходишь в Инстаграм, а тебе там идет реклама памперсов, вот это, блядь, как?
Да.
Понимаешь?
Да. Прямо так все?
Прямо конечно. Так, Саша, да.
Вы их
имитировали.
В следующий раз, когда я буду говорить про памперсы, я заклею.
Надо бы купить... Надо бы купить корм для попугайчиков. Понимаешь, ты заходишь, и там тебе реклама корма для попугайчиков.
Да ничего не надо заклеивать.
Смотрите, я
зато они про тебя знают все. Они знают твои передвижения, знают, кто твои друзья, куда ты ходишь, где ты вообще, что ты думаешь, как ты вообще смотришь на мир и так далее, и так далее. Они могут развлечь, могут дать тебе заработать, могут не дать тебе заработать, могут все, что угодно, могут сделать тебя суперпопулярным писателем в Америке, если захотят. Это колоссальные возможности.
А вот это попробуйте.
Вопрос только один. Естественно, это должно контролироваться. Вот
ну, понятно, да.
Кем, вот тоже вопрос.
Смотрите, у меня есть предложение на следующую программу. Мы пишем, обсуждаем социальные сети и их власть, и начинаем обсуждать национальный вопрос с самого начала. То есть сегодня 30 минут зрители сидят, блядь. Мы пришли, где национальный вопрос? То есть
да ладно, слушай, ну национальный вопрос, он никуда не уйдет, он вечен. А это если уж накипело, так надо.
Накипело, да, я сказал, накипело.
Опять сейчас, же, да. Дмитрий Юрьевич на канале пишет нам Мефисто Фильм, рассказывал, как Нидерланды оштрафовали и Electronic Arts за лутбоксы, потому что те проигнорировали сроки, получается, им можно России возмущаться или по какому-то поводу нельзя, это как пример. Ладно, неважно. Реклама YouTube пропихивает БЧБшников. Пишет Гарри Смит, время от времени на эту рекламу даже жаловаться большого смысла нет. Это из Белоруссии пишут. У робота фамилия Прокопенко. У нас по закону запрещено говорить 4 слова в YouTube, 3 любые трет любые комменты. Например, слово «хохол», коммент удаляется. Вот только такое написанное YouTube пропустил. На «Борьбу за прекрасное» слушайте Иоганна Себастьяна Баха, Кирилл Кузьмичев, что посыпались комментарии. В Фейсбуке робот регулярно предлагает мне купить стойку для кастрации поросят. Что это значит? К чему они меня подталкивают? Видимо, вы болеете за «Спартак». Наверное.
Кстати, да! Гениально! Бля, начал забанить к
херам. Сегодня мы играем. Пока нас забанят. Ладно, национальный вопрос. Давайте я вводную, прямо короткую мысль скажу. Вот смотрите.
А потом я про опрос скажу. Давай.
Есть вроде как такая вот общая мысль, что все народы, особенно соседи, друг друга ненавидят страшной ненавистью, и если им дать возможность, они сразу начнут друг друга резать. На практике это, конечно, не так, потому что, ну, например, там никакие русские, никаких белорусов никогда не резали и резать не будут, только за то, что они соседи. Но при этом есть у нас пример Карабаха. Есть Армения и Азербайджан, которые до 30 лет назад, до 30 лет, ну, до 91-го года, 88-го, если быть точным, жили себе спокойно. Ну, там, может быть, как-то были какие-то трения, но в 88-м году начался Сумгаит, потом, значит, понеслось Баку, потом понесся Карабах, и сейчас это, наверное, два самых ненавидящих друг друга народа в мире. Помирить их, ну, нереально, и мы видим, что там творится на просторах бывшего Советского Союза. Второй факт. Есть, например, Израиль и арабы, палестинцы, которые, как я понимаю, значит, занимаются этой вот взаимной ненавистью уже 1000 лет подряд. И при этом, значит, вот у них там периодически то замеряются, то наоборот и так далее. То есть есть другой вариант. Это продолжительное во времени ненависть народов. Есть те, которые сосуществуют относительно спокойно. Есть те, которые в средние века рубились там не на жизнь, а на смерть, какие-нибудь немцы с французами, да. А сейчас, в общем, отлично себя чувствуют.
Какие средние века, вот, недавно.
Ну, не в средние, да. Ну, скажем там, да, скажем,
20 веке.
Как раз прекрасный, да. Этой самой России, которую мы потеряли под хруст французской булки. Вот, то есть есть сколько вот куча всяких сценариев. С Советским Союзом произошла страшная история, да, только вот это все распалось, у нас по всему периметру Средней Азии все страны, кроме, может, Казахстана, Закавказье все страны, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Молдавия, Белоруссия спокойно прошла, Украина, мы видели, везде началась какая-то движуха. Что вообще происходит, как на это все смотреть и как с этим жить вообще? Ну, вот, при этом у нас с татарами, например, ну, вроде как нормально, какие-то люди...
тоже, кстати, там на грани было, помнишь?
Ну, кто-то пытается, да, что-то, но, в принципе, вот на уровне, ну, какой-то ненависти нет. Очень, извините, размытое введение, давайте начнем, может быть, не на одну программу.
Смотрите, опросик расскажу, раз уж я людей спросил, и люди ответили, наши зрители замечательные. Исходило из чего? Самый часто встречающийся вопрос национальный... Это взаимодействие с людьми, которые приехали из одной страны в другую работать. Ну, так во всем мире. Вот, да, так во всем мире сложилось, и в Америке, и в России, и во Франции, и в Германии. Да, приехали люди работать, гастарбайтеры, как угодно их можно называть, да, трудовые мигранты у нас их называют официально. И вот отношение людей коренных, скажем так, которые тут родились и живут, к тем, которые приехали сюда работать. Я задал вопрос следующим образом. Ваше отношение к мигрантам, приезжающим в Россию работать в любых сферах. Ну, то есть, не там вот, а именно в любых абсолютно сферах. На сегодняшний день 2300 человек поучаствовало, продолжается голосование. Положительное отношение 7%. Отрицательное 7%, да. Отрицательное отношение 27%. Нейтральное отношение 29%. Ну, то есть, похер, переводя на русский язык. Дальше два таких более сложных. Нормально, если у нас нет безработицы, 25%. Ну, безработица среди русских, понятное дело. Нормально, если деньги тратятся здесь, в нашей стране, 12%. Ну, то есть финансовый аспект и аспект безработицы. Ага. Вот такая вот история.
Прости, просто строго положительно. Кто при всех обстоятельствах негативно? Сколько процентов?
Отрицательное 27%.
Да. 30%, я понял, да. Треть вообще при любых раскладах против. Интересно, кто же...
7% строго за. То есть вот такой вот расклад у нас к трудовой миграции. И еще хотел бы напомнить, что сегодня хотелось бы зацепить идею. Это вчерашнее предложение нашей Государственной Думы о введении золотых паспортов, то бишь менять вид на жительство, пока не гражданство, да, менять вид на жительство на инвестиции. Это, наверное, в конце можем об этом поговорить, потому что вопрос очень сложный и очень неоднозначный. Когда весь мир от этого отказывается, мы начинаем это дело вводить. Вот. Ну чего, тогда, Петр, регулируй.
Так и что регулировать? Смотри, во-первых, опрос. Да. Да, я по опросу хочу, важно делать сноску, что те, кто не понимает социологии, не надо воспринимать, что это опрос, это мнение россиян. Это мнение, конечно, зрителей нашего канала, которые...
Причем не всех. Могут... Не всех.
Причем, нет, понятно, что не всех. Да? То есть, если мы спрашивали то же самое у россиян или у мигрантов, они там рассказали по-другому. А, я не знаю, Дмитрий Юрьевич, как думаешь, есть ли универсальная какая-нибудь, ну, скажем так, система борьбы с национальной ненавистью?
Конечно, так. Есть, да. У нас есть живой пример перед глазами. Недавно был. Это Советский Союз, где была создана новая общность, советский народ, наднациональная. То есть, все национальное должно опуститься вниз и существовать на уровне, если мы евреи, то мы кушаем gefilte fish. Если мы украинцы, то мы едим борщ. Если русские, то пельмени, там, я не знаю, что. Вот, вот это уровень национальный. Все. Все остальное над... Советский народ – это наднациональная общность. Все вот это вот там внизу где-то барахтается. А мы строим светлое будущее. Обратите внимание, что когда Советский Союз ломали, ломали его строго национализмом. То есть наши эти, как их там, геополитические партнеры, или как их там называют, они, например, после войны, после нашей победы во Второй мировой, они всех нацистов, например, украинских, они вывезли к себе, вывезли в Канаду, вывезли в США. Они старательно прятали нацистских преступников везде, где только могли. Вся Южная Америка ими набита. Один Израиль там бился в каких-то корчах, там центр Визенталя, там воровал этих нацистов, вывозил к себе в Израиль незаконно, что характерно, и там казнил. Ну, так вот получилось. А все остальные, все эти развитые демократические державы, они, имея гигантский опыт, это еще начиная со времен Римской империи, как оно там, divide it et impera, то есть разделяй и властвуй. Как делить? Лучше всего по национальному признаку. Поэтому на заре перестройки везде были созданы национальные фронты. Прибалтике, в Узбекистане, в Азербайджане. Все это вот абсолютно идентичное, абсолютно одинаковое. И страну рвали строго по национальному признаку. Людей убивали везде. Это теперь, знаете, про это не принято говорить. Это вот про большевистские репрессии надо говорить непрерывно. А про две гражданские войны в Чечне говорить не надо, потому что люди живы, можно задеть вообще, вот потревожить. Это кровоточащая рана, вы туда палками не тыкайте. По всей территории бывшего Советского Союза русских убивали и гнали. Вот это самое конкретное проявление национализма любого. Вот некоторые из нас в армии служили и прекрасно помнят, что один паренек с национальных окраин, например, с Кавказа, великолепный друг, товарищ и брат. Как только их будет двое, начнут возникать проблемы, потому что они вот как-то уже по-другому себя ведут. Если их будет трое и больше, это постоянные драки, постоянные разборки. А почему? А потому что для простолюдина условного любое национальное самоопределение, если я русский, то я, например, лучше какого-нибудь папуаса, это очевидно, я вот белый, говорю на нормальном языке и все такое, я лучше. И любой национализм, он сводится к тому, что мы лучше соседей, у нас древняя нация, а вы тут козапасы и все остальное, что с козами делают. Ничего хорошего лично я ни в одном националисте не видел никогда. Любой так называемый националист, он вот полшага от нациста стоит. А скорее всего, он уже готовый нацист, но только сейчас вот тихонечко молчит. Ну и все это раздувание всего национального, обращаю ваше внимание, всегда идет с Запада, всегда. Вся эта сволочь спонсируется с Запада, и цель несет ровно одну. Разрушение страны, уничтожение государственности. Ничего другого в этом нет. Ну, собственно уж это, если там забегать, 20 век показал ровно два пути развития человечества. Коммунизм, капитализм. Капитализм – это строго фашизм. Ничего другого в нем нет и не будет. Малейшее обострение экономических противоречий, и все мгновенно обнажится, вся его суть. Ну, нам это надо? Я считаю, нет, категорически.
Можно вопрос? Ну,
да.
Конечно. Ну, коммунист, правда, вообще не дожил. Но вопрос следующий. Ну, так, кстати, без всякого ерничества и попытки разжечь что-то. Про Советский Союз очень верно замечено, что действительно раскололся по национальному признаку.
Раскололи.
Так, ладно. вечно все на других мы любим сваливать. Сами раскололись.
Нет, ну именно раскололи, Саш. Тут хорошо, надо быть честным до конца. Раз.
Так, вопрос. Окей, значит,
хорошо, вопрос давай. Мы же не самостоятельно, нас всегда колят. Вопрос такой. Это же большевики придумали национальное разделение по республикам. А можешь сказать, зачем они это сделали?
Ну, невозможно в определенный момент этого сделать по-другому. Просто невозможно. Вот невозможно, и все. Ну,
короче, раскололи нас.
Можно я
двух словах скажу, Саша? Нет, там, на самом деле, очень глубокая философия.
Яковлев рассказывал в рассказе про коллаборационистов у нас в эфире. Он рассказывал, почему это было. Одной из основных причин, там много причин, но одной из основных причин было то, что небольшой управленческий состав большевиков, на тот момент большевиков, не мог себе позволить посадить своих людей на управление в различные регионы. Соответственно, из этих регионов брались люди, которые соответствовали более-менее взглядам и имели опыт управления. Им давались определенные, закладывались определенные в голову постулаты по развитию, и в основном это был как раз национальный, ну, по национальному признаку. Соответственно, белорусы, которые могли управлять, им были даны возможности управлять Белоруссией, ну и так далее. Просто для того, чтобы сохранить даже не вертикаль власти, а горизонталь власти.
Я просто про факт. Я правильно помню? Мало ли я забыл. До революции не было никаких национальных республик. Да, были губернии, и не было никакого национального разделения. Это появилось при Советском Союзе.
Нет,
появилось...
подожди, национальное разделение было всегда.
Вопрос. Не было никаких грузинской губернии, армянской губернии. Это при Советском Союзе появилась грузинская АССР, армянская и так далее. Это правда? Это так?
И большевики заложили атомную бомбу по государственность.
Смотри, там идея была, на самом деле, если вот так вот все обобщить, все вместе. Во-первых, надо помнить, что дело не в революции, по большому-то счету, а дело в том, что мир сильно поменялся после Первой мировой войны. Распались империи, распались крупнейшие империи, и фактически вот эта волна национальных движений в то время, она охватила весь мир. Тогда возникли все государства: Венгрия, Сербия, Хорватия, Словения, вот это все. И это был мировой тренд. Естественно, большевикам в первую очередь, конечно, с этим нужно было тоже работать. Ты не мог уже управлять как раньше, потому что мир другой стал. Каждая национальность имеет право на самоопределение. Поэтому в широком смысле было сделано следующее. Национальным республикам было сказано, ну, сказано и построена система следующая. Вы получаете, вот вы, например, условно Цыпкин, там, не знаю, уйгур какой-нибудь. Да? Вот вы, уйгуры, получаете свою национальную республику с правом выхода, с правом на суверенитет. Это первое. Второе. Вы получаете свою национальную элиту. Мы вам ее формируем. Мы создаем. Вы будете учиться у нас в лучших университетах. У вас возникнет своя музыка, свой кинематограф. У вас будет своя звезда в утренней почте каждую неделю. Вы будете известны. У вас будет своя литература. У вас будет национальный язык. Мы все улицы переименуем. Все будет на вашем национальном языке. Но при этом есть наднациональная история, советский народ, мы все идем к коммунизму, и вот эту идеологию вы принимаете. Это, знаешь, на что похоже? Это вот органически очень напоминает ислам. В исламе религия и Бог, и Аллах, вернее, это все, это самое главное. И уже потом идет национальная семья и все остальное. То есть ты в первую очередь мусульманин, уже потом ты араб, турок там или кто-то еще. Здесь то же самое. Ты коммунист, но при этом ты белорус, и ты,
вот.
Ты
и
получаешь...
Вот
теперь, и, кстати, Советский Союз, да, не то что бомба,
Саш,
он сделал очень, в отличие от других империй, которые были до этого, которые там занимались разграблением. В принципе, для России это тоже было свойственно. Развитие национальных кадров, там вот это все. Угу. Оно просто, я бы сказал, что большевики это, из этого создали довольно стройную систему. Мне и кажется, вот она была очень благородная.
Очень важный момент ты определил. Вот интересно, я сейчас не утверждаю, я ставлю вопрос. Ты сейчас сказал про ислам. То есть, по идее, создана наднациональная, но все равно некая группа, которая сейчас одна из самых агрессивных, защищающих свои интересы. Можно ли сказать, что просто вот эта агрессия, которая раньше была между двумя национальными группами, она сейчас вся ушла наверх, и то же самое в определенной степени было и в Советском Союзе. То есть, агрессия, существующая между людьми, она существует всегда, мы агрессивный вид, она ушла на уровень Советский Союз, и Советский Союз по отношению к другим странам стал достаточно тоже агрессивным себя
вести. Это я Дмитрий Юрьевич
написал. Я имею в виду, что...
Слушай, тут вообще не так.
Сейчас, вопрос в том, что я не верю, что можно убрать агрессию из человека. Она строится на конкуренции. Мы пытаемся отвоевать свое место под солнцем. Мы всегда будем между собой... Пока мы, условно говоря, не просветлимся или не примем нормальные религиозные нормы. Пока человек такой, какой он есть, эта проблема будет. Мы агрессивный вид, мы убиваем друг друга. Ну,
мысль понятна.
Давай, давай. Советский Союз ставил себе задачи воспитания нового человека, который не перестанет.
Получилось. И вот и не получилось ничего. Господи, провалилось, как сказал Егор Яковлев.
Да ничего не провалилось. 70 лет. 70 лет, это даже не вспышка, как ты понимаешь, это настолько краткий миг в истории, что не о чем говорить.
Давай не перебивать, пожалуйста. Да, не перебивай. Дай Дмитрию Юрьевичу
закончить. Я тебе пример другой приведу. Вот, например, есть такая страна Турция, как ты понимаешь, воспитанная цивилизованными европейскими немцами и все такое. А там живет такая народность курды. Вот у курдов турецкими усилиями нет ничего своего. Нет преподавания на курдском языке, вы обязаны учиться на турецком. Нет ничего курдского вообще даже рядом. Ну вот они все вооруженные и сидят в горах десятилетиями, как ты знаешь, наверное.
Да, и это неправильно.
А правильно ли белорусам разрешать говорить по-белорусски, преподавать на нем в школах и в университетах? Правильно. А правильно ли Украину? Ну так Советский Союз все правильно делал. Я не спорю с этим. В отличие от капиталистических.
Стас, можно не перебивать через каждую минуту. Да, извини.
Ну... Ну, он меня спросил правильно, ответил правильно, да. Давайте решать... Нет, мне кажется, Саша, мы сейчас уйдем в историю. Давайте решим, что с мигрантами нашими делать. Кто что думает?
Вот. А ничего не делать, ничего делать.
Дайте Трофим теперь, хочется, Саша. Да, хватит узурпировать.
Не, я хочу, Саша, сказать две вещи буквально. Первое. Вот пример, который тебе даст понять, как все это воспринимать в голове, это пример с Израилем. Народ был, государственности не было. Да? Пришли большевики, условно говоря, и дали государственность. Так же было с уйгурами, с там, таджиками, кстати, тоже, и со многими-многими другими. То есть народ был, государственности не было. Дали государственность. Получилось то, что получилось. Хорошо с Израилем получилось или плохо, когда евреям дали землю? По-разному, да, и не хорошо, и не плохо. Кто-то считает, что хорошо, кто-то считает, что плохо. Но есть так, как есть, у евреев появилась своя земля и своя страна, которой не было, извините меня, 3000 лет. Да. 3000 лет не было.
Две, вот. Наверное.
Две.
Нет, почему?
Ну, римляне их выгнали-то. Да. То есть уже после римлян. Понтий Пилат-то в Иудее был, в Иудее жили.
Иудеи. Ну, Иудея – это не Израиль, это уже была другая совершенно...
Неважно, поехали. Ты какую мысль?
Земля-то вот. Была.
Да. Вот. А второе вот заблуждение про то, что человек агрессивен изначально и хочет воевать, развенчал в 436 году до нашей эры Платон в книге «Государство». Очень тебе рекомендую ее почитать, поймешь.
Я
человек
читал.
Не агрессивен. Человек не агрессивен. Ну, перечитай. Я тоже ее в детстве читал, а сейчас перечитал и очень на многое другими глазами смотрел. Человек не агрессивен, но государство как таковое, когда упирается путем амбиций, вот этот вот капитализм, это амбиции постоянно, когда государство упирается в пределы своего развития, то есть оно развивается, а дальше некуда. Вот этот сраный ВВП надо растить постоянно, потому что без этого капитализм загнется. Нет роста ВВП, нет капитализма. Ему нужно воевать, потому что ему не хватает тех пределов, в которых он живет. А если жить по законам другим чуть-чуть, которые есть и которые описаны, то войны никакой не будет, потому что человеку не надо воевать. Человеку землю пахать приятнее, чем с винтовкой бегать, потому что там он умирает, а здесь он развивается и работает. От природы человек не агрессивен.
А почему же, чтобы все
его заставляют не так? Его но заставляют быть агрессивным тем, кому это выгодно.
Капитализм, Александр. Капитализм.
Да, кстати, самое... вот у меня, например, другой вопрос. Почему одни действительно так зверски друг друга режут и убивают, а другие спокойно между собой существуют и не пытаются? Ну, я не знаю, там какие-нибудь, я не знаю, условно, там башкиры и мордва, да, но нету между ними никаких проблем, только потому что они там как-то разные.
Возможно, вот. Нечего делить.
Да, возможно. А вот, например, там в Средней Азии или те же армяне с азербайджанцами. Вот,
ну, зачем так далеко? Давайте возьмем украинцев, вот западные украинцы, которые вырезали поляков, вырезали евреев, теперь это у них национальные герои, между прочим, те, кто убил больше евреев и поляков, это у них национальные герои. Ну, в Европе Европа, они безусловные европейцы, как и мы, между прочим. Вот, пожалуйста.
Слушай, ну мне кажется, что...
Еще пример, кстати, возвращаясь, Дим, к твоему этому про капитализм. Возьмите, какой ад устроили в Югославии. Это же просто... Они понятно, что их там традиции какие-то есть, наверное. Но есть, там же вот эти массовых сербы, хорватов и те, и другие. Ну, это же кошмар какой-то. Это 21 или 20, ну, конец 20 века, но все равно. Ну, это же
они и до этого друг друга...
Друзья мои, это один народ, резали. Мы должны понимать. Да. Боснийцы, да, сербы, да. Хорваты, македонцы – это один народ.
Ну, какой их же, вот они, так у них, вот... у них вероисповедание
такой разное. Же, Саша,
ну,
такой же,
Саша. Да.
Это один народ, Саша.
Еще раз, у них разное вероисповедание, и у них разное... и у них разный этнос. Они не один народ этнически. Ну ты чего?
Нет, понятно, с кем. Там
кто одни... знает с кем, но ты всех ты перечислил.
С хорватами, они... в принципе, они этнически одинаковы, у них религия. Ну,
да. Сербы, хорваты,
Белград, скажи это, о том, что они народ один с хорватами, скажи это в Сербии, я на тебя посмотрю. Нет, мне кажется, смотрите, вот отвечая на твой вопрос, Петь, это всегда сочетание большого количества факторов. Во-первых, кому-то должно быть это выгодно. Это раз. Чаще всего это выгодно каким-то более сильным образованием, чем конкретно этот конфликт. Конфликт Югославии был выгоден, да, кому-то. Конфликт Армении и Азербайджана, он тоже, он не мог бы произойти, если бы не было больших государств, которые каким-то образом на это повлияли. Это раз. Второе, ну, некая длительная кровная месть, вот, какая-то, которая образовалась. И какие-то еще дополнительные факторы, религиозные и так далее. Это идеальный шторм. Национальный конфликт — это всегда некий идеальный шторм. Поэтому, условно говоря, у нас к татарам нет никаких претензий, хотя они вроде бы за 300 лет мы могли бы их накопить, да, в свое время. А у нас нет, мы мирно, замечательно живем. Во-первых, потому что никому это не нужно, но если
это
вдруг...
Это не те татары, Саша.
Условно. Когда человек в школе проходит, о, нас оккупировали татары 300 лет, о, Татарстан. Как ты думаешь, он будет копать? Нет, конечно.
Но это только малолетние дебилы вот так вот могут
посчитать. Скажите, а как вы считаете, Америка создала вот эту наднациональную систему? В Америке есть куча этнических групп, но тем не менее, а вот Америка всегда, ты кто, американец? Когда мне... Ты можешь спросить, кто у тебя там был в предках, и чаще всего это будет компот, там будут итальянцы и так далее. Мафия еще по своему национальному признаку работает. Но Америка создала не национальное государство, собранное
из разных... Это не так.
Это не так.
Я тебе вот самый примитивный пример.
Давай.
У них до 90-х годов была концепция так называемый «melting pot». То есть плавильный котел, где все мы сюда вот приехали в США, здесь вот мы расплавили, и получился сплав такой, ты знаешь. А с 90-х годов концепция поменялась и теперь называется salad bowl, то есть чашка с салатом, где все мелко порезано, смешано, но сохраняет свою идентичность, потому что ничего они сделать с этим не смогли. Ты же сам знаешь, что вот здесь вот у нас маленькая Армения, в городе Лос-Анджелесе я видел даже маленький Бангладеш. Здесь, да, здесь живут евреи, тут итальянцы, тут китайцы. И никто ни с кем смешиваться не хочет, не будет и не собирается вообще. Ты вспомни, вот до начала всего этого БЛМ, ты вот можешь вспомнить, например, американское кино, где межнациональная, межрасовая пара, например, белый и жена негритянка. Или
мало, редкие.
Да вообще нет, прекратите. Редкие. Вообще, просто это исчезающий малый. Это какая-то флюктуация, это какое-то нездоровое отклонение. Даже вот в таких... Вот помнишь эти, какое-нибудь смертельное оружие, где там Мел Гибсон белый, а приходит в гости к своему другану, полицейскому черному, у него вся семья черная, и жена черная, и дети все черные. Да,
дети-то
вот мы...
это важно.
Естественно, да. Вот мы вот такие друзья, но что-то мы вот как-то не смешиваемся, ты знаешь, вот не смешиваемся.
Вот. И вот я не
ничего они там не добились, нет.
Не случайно задал этот вопрос, именно про... Ну, я предполагаю, я бы ответил так, что у них удалось это до БЛМ. Так вот, вот сейчас у них есть реально этнический конфликт. Вот считаете ли вы, что
сейчас расовый конфликт.
Расовый, ну, это одно и то же практически. Да, расовый. Считаете ли вы, что мы идем по этому пути, наприглашав большое количество, назовем это своими именами, бесплатной рабочей силы, потому что те деньги, которые получают гастарбайтеры, это на уровне рабского содержания практически. У них часть станет бесправные, без паспортов, это все какое-то адское рабовладение. Ну, чуть получше, и то там, когда почитаешь, что внутри творится. И вот их у нас миллионы, уже.
Да.
Они осядут. У них родятся дети. Понял, Рута? Это будет большая группа. Мы идем по тому же пути, по которому шла Америка, или нет?
Можно я скажу?
Да.
Саша, тут они тут жили 70 лет и ездили сюда работать, и обменивались. Это жители, вот 30 лет нет Советского Союза.
Да.
30 лет нет Советского Союза, 29. Но эти люди, которые приезжают сюда работать, ну, в большинстве своем, они еще родились при Советском Союзе. Им, конечно, гадили в голову, но это не то, что ты взял, жил в Ирландии, приехал в Штаты, жил где-нибудь там в Бангладеш, приехал в Штаты. Это разные совершенно вещи.
На мой вопрос ответь, пожалуйста. Ты считаешь, у нас есть
проблемы? Не будет ничего.
Не будет БЛМ через 40 лет? Все.
Никаких проблем не будет.
Можно я? Во-первых, значит, это не сейчас этот БЛМ проявился. Это просто-напросто интернет, как средство обмена информацией, дал наконец-то возможность этим людям говорить и выражать свое мнение. Чего раньше они не имели никогда при всей их демократии. Они не могли ничего сказать так, чтобы их услышали. Потому что все эти CNN и прочие там Washington Post, это тот же самый Twitter, только работает по-другому. Тебя вообще никто не услышит вместе с твоей демократией. А вот теперь стало можно, и проблема тут же высветилась. Она была, есть и будет, потому что США — это государство российское, построено на расизме. Никуда это не делось при всех декларациях. И черные это прекрасно видят, и поэтому они там выступают. Что касается нас, любой капитализм устроен одинаково. Если ты посмотришь во Франции, вот там марокканцы какие-нибудь на самых грязных и непрестижных работах работают. В Германии турки, в США мексиканцы. Если вы думаете, что вы строите капитализм в России, и у вас будет иначе, потому что вы такие умные, и у вас будет умный капитализм. Нет, он будет точно такой же, как везде. Вы обязательно повезете дешевую рабочую силу. Я тебе больше скажу, что это какая-то экономическая, я не сильно понимаю, но это какая-то экономическая фигня. Я, например, служил там полтысячи... Будильник тебе звонит, Александр. Полтысячи километров от Питера. Круто. К нам в армию приезжали уговаривать нас идти служить в ленинградскую милицию. Потому что ленинградцы в ней служить не хотят. Они не хотят работать на стройке. А да. К закату вот. Советского Союза, если помните, к нам массово завозили вьетнамцев для работы на заводах и фабриках. Да. Потому что ленинградцы не хотят работать на заводах и фабриках. Ну... И чё? А сейчас это только больше обострилось, обнажилось. Да, они все поедут сюда на заработки. Зарабатывают они здесь, между прочим, много по их меркам. Приехавшая сюда тетенька мыть чужие квартиры, она содержит семью и всех родственников еще у себя на родине. Там еще в 100 раз хуже, чем у нас. Вот.
То есть, нас, Дим Юрьевич, нас ждет БЛМ через какое-то время?
Так, конечно, в таком же обязательно. Ну, если вот такое будут развивать, раздувать националистические настроения, ну, конечно.
Нет, националистические настроения, вот мое личное мнение, их надо пресекать на корню сразу же. И тут Дмитрий Юрьевич абсолютно прав, что это
худшее. Я бы сказал, что... в правильное русло направлять. Пресекать не надо, в правильное русло.
Ну, или так, да, или так. Потому что все равно эта агрессия куда-то должна выливаться. Да.
И я, Трое, до того, как уйду, я выскажу, все равно эту тему обсуждалась. Лично я за золотые паспорта, но за дорого, безусловно, потому что ты перекупаешь чужую элиту сюда, и деньги сюда приходят, просто с сильным ограничением, с жестким ограничением по количеству родственников и так далее. А в чем проблема? Вот,
Саша, один комментарий небольшой. Давай. То, в чем наши зрители тебя постоянно упрекают, не могу этого не сказать. Давай. Что ты уровень человека меряешь деньгами всегда. Элита, не элита, умный, глупый, да, чем больше денег. Вот наши зрители, наверное, сейчас самый часто встречающийся комментарий к тебе, это то, что у тебя единая мерка между людьми, это деньги, количество денег.
Ну, ты же прекрасно понимаешь, что это не так, я имею в виду для
экономики. Я понимаю, но я не мог это не озвучить.
Для экономики это не озвучить так. Тебе.
Позвольте, я приведу исторический пример. Вот Древний Рим. Например, нельзя тебе избираться демократическим путем на государственной должности, если ты не служил в армии. Раз. В обязательном порядке. Иди там воюй, галлов всяких нагибай. Только после этого ты можешь руководить чем-то. Ибо ты за родину кровь мешками проливал. Это раз. Второе. Имущественный ценз. Нет у тебя 100 тысяч сестерцев. До свидания. Ты не умеешь их зарабатывать. Ты не понимаешь, как их зарабатывают. Ты вообще ничего не соображаешь. А почему ты должен чем-то руководить, если государство – это в первую очередь экономика? Ну, это же здраво, в конце концов.
Вот, я именно про это. В экономике,
а знаете еще, что важно? О чем мы забываем? В Древнем Риме и в Древней Греции, ну, в Риме в меньшей степени, а в Греции прямо ярко выражено было, запрещали преподавать тем, кто не воевал. Ну, поскольку войны были регулярно, у них все... Сократ воевал, Платон воевал, Аристотель воевал, они все воевали. И только когда ты прошел войну, ты им понимаешь жизнь. И тогда ты можешь преподавать. И работала система вот так. Аристотель был учителем Александра Македонского, и нифигово его так научил, по большому-то счету.
И говорил маленькому Македонскому: молчи, говно, я воевал.
И отправлял его в магазин и за тёлками, и за гитарами отправлял.
Просто всегда мне, когда Трофим рассказывает, как круто было, да, там, когда, значит, первобытном круто обществе по тем временам. Люди охотились на мамонтов, значит, и вот и убивали друг того, кто на него косо посмотрит, мне все время хочется
первое, что
дисклеймер какой-то делать. Вот, мы не призываем к владельческому обществу Древнего Рима.
Нет, смотри, вот смех смехом, но мы до сих пор воспитываемся сами и воспитываем детей на их книгах. Мы ничего умнее не придумали.
Нет, наверное, нет, что-то умнее мы все-таки придумали, но я думаю, что нет, они заложили большое.
Мы основались на этих книгах и дальше начали их комментировать, эти книги.
Давайте вот завернемся в тонне.
И так дошли до протокола сионских мудрецов.
Но я тебе так, кстати, возвращаясь к комментариям, чаще всего комментарии, конечно, исходят от людей, которые не смогли найти общий язык с материальными... с материальными благами. Как-то вот те, у кого не получилось, потому что, конечно, все понимают в данном контексте нашей беседы, что да, это определяет. И давайте не будем лицемерить. Если есть выбор, кто приедет в Россию, человек с 2 миллиардами долларов, а сядет здесь и что-то проинвестирует, или человек, который сядет на социал у нас, то да, должен приехать человек с деньгами. Это нормально. В конце концов.
Нет, тебе-то тоже нужны, все же нужны.
Да, все. Так, друзья мои, на этой...
Да, мы отключаемся, что у нас...
Я отключаюсь, я передаю...
Я открыл, Дмитрий Юрьевич тоже благодарим, потому что 12 часов.
Да, да.
Спасибо. Включаем Александра Лазарева.
Вот. Да, Александру большой привет.
Александру привет,
да. Да, вот вы можете передать сейчас, что нас зрители видит, не видят, а вы-то видите друг друга.
Да, я сейчас сяду и буду смотреть эфир в машине.
Давай. О, это прекрасно. Александр, если можно, телефон горизонтально.
Все, ребята, пока.
Все, Саш, до следующей недели. Да, ну, я думаю, еще увидимся, да, помимо эфира. Увидимся, услышим.
Так, все, нормально?
Пока-пока. Да, так отлично. Дорогие зрители, вы тут вот пока вас много. Подписывайтесь на наш канал, кто не подписан. Ставьте лайки. У нас эфир с «Комсомольской правдой» совместный сегодня. И у нас сегодня народный артист России в гостях, Александр Лазарев.
Я думаю, что там сейчас... России? Народный артист мира.
Народный артист мира, это я хотел следующее сказать, но не успел. Ну, представляй, да, представляй.
Нет, ну, слушай, ты есть такие люди, которые...
Вы же болельщики «Динамо», я-то...
В этом качестве я могу, конечно, Сашу представить как болельщика «Динамо». Я просто не вижу, он еще, по-моему, не виден у нас в эфире сейчас, пока мы его представляем. А мы с тобой вдвоем, там сейчас картинка выведется, мы его увидим, и начнем тогда и представлять, и спрашивать.
Так, а тут вы пока подписывайтесь, и спонсорские...
Вы пока подписывайтесь, звоните родственникам, родственницам, кстати, звоните, потому что, да, Александр Лазарев, это вам не Сергей Лазарев, это серьезно.
Кстати, вот я считаю, это в цитаты однозначно. Да.
Нашего канала. Я помню, Саш, когда Лера рассказывала какую-то про вас историю, когда тебя перепутали с певцом Юлианом где-то на улице и хотели сфотографироваться.
Я, кстати, много раз путали, да. И...
А ты можешь камеру чуть-чуть это самое повыше поднять, чтобы лицо было больше не обрезано, тебя немножко так оно. Вот, вот как-то так, да.
А вертикально нельзя пасть? Вот так вот, вот так нельзя?
Нет, так, ну сейчас посмотрим, я не знаю, сейчас скажет режиссер.
Нет, вертикально никак
так,
у нас, не
я очень. Я так куда-то в другую сторону все смотрю.
Ну ничего.
Так, сейчас тут у нас пол аудитории стошнило от переворотов камер.
Сейчас я начну другой сесть.
Пошло. Второй обновик, ага, обновляю. Так, ну вот возвращаясь, да, к нашим разговорам.
Во!
Сейчас. Прекрасно. Супер.
Сейчас засветочку только надо убрать немножко.
О, а вот и засветочки нет. Вообще замечательно.
Есть, есть.
Да, ёп.
Да ничего, нормально. Во, вот сейчас хорошо. Приятно, приятно тебя видеть, Александр, наконец-то. Да, добрый, здравий и вообще. У нас есть эта самая рубрика по субботам, собственно, ты в ней сейчас и являешься главной приглашенной звездой, называется «Культурный гость», потому что мы обычно-то у нас, так сказать, вот простые разговоры за такую какую-то, за политику, там, национальный вопрос вот сегодня пытались обсудить, хотя первые полчаса потратили на то, как зловредный YouTube пытается заблокировать, значит, «Голос правды», исходящий из АТО от Владимира Соловьева, вот, и нас в том числе. Вот, но давай я тебя еще раз официально представлю. Один из любимых, лучших, талантливых, выдающихся, я уж не знаю, как правильно говорить, у вас принято, артистов современности, Александр Лазарев, известен многим по большому количеству сериалов, фильмов и так далее, своим прекрасным ролям в театре «Ленком». Вот, как, да, Александр Лазарев-младший, все мы помним его замечательного отца Александра Лазарева-старшего, знаем маму Светлану Немоляеву. Всех, в общем, знаем. Человек очень интересный. Болельщик «Динамо», что очень порадовал Трофима.
Что расстраивает.
Болеет. Вот. Ну и просто замечательный человек, приятный, очень хороший наш товарищ.
Спасибо.
Саш, я не знаю, о чем мы... Да, вот у нас была тут Юлия Меньшова в гостях. Тоже, кстати, чем-то похожа с точки зрения...
Она моя однокурсница, можете себе представить?
А, да? Ничего себе.
Однокурсники, да.
Мы с ней обсуждали, чего вообще случилось в 2020 году. Какие вот человек творческой души, натуры и так далее. Нет, там случилось много. Но, может, для тебя что-то поменялось как-то вот фундаментально? Нет,
у меня все остановилось в 2020 году вообще. Мне, ну, мало того, что, ну, все эти, конечно, неприятности с эпидемией, все это трагедия, которая весь мир, конечно, накрыла. Но вот то, что касается работы, если ты про это спрашиваешь.
Ну, про это, про мир ощущений, не знаю.
У меня было на 2020 год роскошные планы совершенно, и продолжение фильма «Дипломат» должны были снимать, который завоевал такую достаточно большую популярность на телевидении у зрителей, и отзывы хорошие были, и уже написали несколько серий, даже уже Денис был, естественно, генеральный продюсер, должен был допуститься где-то, наверное, чуть больше, ну, год назад, наверное, чтобы летом снимать. Ну, естественно, все, как раз весна, вся первая эпидемия, все это встало, ничего не получилось. Потом у меня был в театре грандиозные планы. Я, правда, не знал, как совместить театр и кино, но оно само собой, к сожалению, разрешилось. Достаточно грустно, что ни того, ни другого не получилось. У нас был такой прекрасный, я считаю, спектакль. На мой взгляд, вообще вот, лучший был спектакль Марка Захарова. Его, то, что он сделал, пик его, как бы сказать, творчества и все. «Поминальная молитва». Это по Шалому Алейхему, был «Скрипач на крыше». Вот, ну, ТВ «Молочник». Он у нас шел, его сняли уже 25 лет тому назад. Уже 25 лет был снят. Но сняли его по недоразумению. Потому что такие спектакли, например, как «Юнон и Авось», идет уже почти 40 лет. Что-то мне вылезло. Почти 40 лет. «Фигаро» идет 25 лет. Вот. Я считаю, что этот спектакль должен был идти. Мы решили в этот момент попытаться его восстановить. Просто восстановить его в том виде, в котором он был при Марке Захарове. Вот. Это встретило огромную поддержку дирекции. Оказывается, наш директор Марк Борисович Варшавер сам мечтал об этом давным-давно и предлагал даже Марку Анатольевичу. И Марк Анатольевич перед смертью даже, оказывается, как мне сказали, что спрашивал в режуправлении, жива ли пьеса с его помарками. То есть у него тоже бродили такие мысли, он тоже хотел это сделать. И вот мы за это взялись, Ильяна, начали делать все. И все это, опять же, остановилось, потому что репетировать невозможно. Но, конечно, надежда не теряется, мы это будем делать все равно, потому что сшиты костюмы, сделаны декорации. И мы ждем только вот какого-то окошка, чтобы можно было прорваться в театр и... Хотя играть премьеру, конечно, 25% это глупость какая-то, конечно.
Ну, это да. А какие вообще, Александр, какие сейчас ожидания-то? 25% понятно, это убийство. Ну, на мой взгляд, это полнейшее убийство, то, что сейчас происходит. А что говорят в кругах приближенных к принимающим решения, имеется в виду? Когда ожидается? Март, апрель?
Говорят, ждите.
То есть ясности никакой нет.
Ну, круги, принимающие решения, это вице-премьер Голикова. Я не знаю, приближен ли Александр к ней.
Не, ну руководство театра-то все равно общается. Я вот с Кириллом Кроком общаюсь, он постоянно ведет переговоры, они постоянно пытаются что-то там сделать, но ничего, конечно, не получается.
Ну да, нет, вот у нас вообще какая-то чехарда получается. У нас тут, например, вот сейчас мы работаем, да, на 25% в декабрь, вроде пока работаем в декабре. Играем в спектакли. Кстати, спектакли заменяются одни за другим просто. Потому что у нас полтруппы болеет. Mm-hmm. И почему-то вдруг у нас будет остановка, полное выключение театра с 1 по 10 января.
Mm-hmm. Ну да, ничего себе. Вроде, казалось бы, почему наоборот.
Не в декабре. Почему вдруг решили в январе на 10 дней нас распустить всех? Ну, вообще непонятная ситуация какая-то.
Ну, есть возможность, видишь, есть возможность подработать Дедом Морозом, зато спокойно.
Можно, у меня елки, это же
как-то. А где, Петр Алексеевич, а где?
По частным вечеринкам, как мы можем сейчас, если надо, порекламировать среди каких-то богатых друзей. А что? Я вот, например, с Александром постараюсь увидеться в этот период и, так сказать, лично отметить. Нарядиться можем, может быть. Слушай, я еще... Есть у нас тут чатик, я почитаю некоторые комментарии. Елена Раптанова пишет, 200 рублей перечитает, мы на благотворительность отправляем деньги. Первый раз в Ленком пришла из-за Дмитрия Певцова, а увидела Александра и полюбила Ленком именно из-за него. 8 раз смотрела «Королевские игры». Ух, я не это театрал уровень особый, но я первый раз попал, по-моему, вообще чуть ли не в театр приличный, как раз в 95-м или 96-м году на премьеру «Королевских игр» именно. И я вчера, я помню тебя прекрасно там. Вот, помню, 96 уже это был год. Это 25 лет назад, получается, да? 25 лет назад премьере. Еще там была актриса Амалия Мардвинова, кажется.
Амалия Мардвинова.
Очень-очень там в какой-то момент это все было красиво, как это принято в Ленкоме обычно порадовать публику. Вот мне это тоже запомнилось. Но спектакль шикарный. Я прям тогда офигел, потому что это, конечно, ты попадаешь в какой-то абсолютно другой мир. Эти фантастические костюмы, атмосфера прекрасная. Зал мне показался не очень удобным, но это как бы я не... Опять, я не театрал, прошу прощения.
Нас переделали зал уже теперь. Нас
да.
Сократили его, по-моему, на 100 мест. Сделали суперсовременные кресла, которые там, ну, как-то, в общем, такие полутрансформеры. И места много между рядами. Очень удобно сидеть. И тут, пожалуйста, 25%. Да. Вообще роскошно сидеть. Никого рядом нету.
Хрорик спрашивает, 899 рублей. Просто прошу, какие чувства испытывает Александр, когда вспоминает свои фильмы, где играл подростком?
Ностальгию. У меня были какие-то фильмы, да, смешные, причем невозможно. Какой-то я был фильм, назывался он «Щен из созвездия гончих псов». И там играли все с сотоварищами. Там, я уже был не подросток, уже постарше был, но все равно был совсем молодой. И я там играл такого отвязанного хулигана дворового. Поскольку это 90-е годы, значит, дворовый хулиган, это значит, должно обязательно косуха, цепи, значит, что-то такое, всякая атрибутика рок-н-ролла и панков. Вот. И, в общем, меня в это вырядили, хотя я сам эту музыку очень люблю и сам приверженец большой, получал большое удовольствие от такого костюма. Но вдруг его недавно показали, вот совсем недавно, где-то случайно я по какому-то левому каналу его увидел, и как же я хохотался над собой, как это смешно, наивно. Нет, но потом у меня есть фильм, который очень часто показывают. Там я действительно подросток. Такой был прекрасный пятисерийный фильм с Георгием Ивановичем Бурковым в главной роли. Назывался «Профессия следователя». Вот. Да. Его показывают периодически там раз в 2-3 месяца. Какой-нибудь канал его крутит. Потому что Бурков великолепный актер. Он там из кадров ката. Там и Бурков, и Джигарханян, и Мирошниченко, и Виторган. И... Такая хорошая компания. Вот, и вот там действительно подросток, и мне смешно было, меня там озвучили, потому что у меня ломался голос в этот момент, я не мог разговаривать. Я разговаривал, вот так он меня разговаривал, поэтому это было невозможно, как вот другого мальчишку взяли, у меня и там говорили своим голосом. Но сейчас я смотрю на это, я смотрю, вижу, просто вот просто мой сын. Просто мой сын, а копия. Вот, он, вот сейчас он не скажет, что мальчишка похож на меня, да, но вот там, когда мне было 15 лет, ему сейчас 20, да, ну просто вот один в один.
Интересно, да.
Вот, слушай, извините, у меня тут срочный запрос тут по работе, там ЧП одно произошло. Я быстро
давай.
Ты же театрал,
там есть что спросить. У нас есть что спросить, у нас есть о чем
поговорить. Я прям на 2 минуты отвлекусь.
Да. Вот Андрей Зосимов задает вопрос, который у меня тоже крутится давно на языке. И Александр, нет ли варианта играть в спектакли в платной онлайн-трансляции? На самом деле я раскрою чуть вопрос. Пишутся же спектакли. То есть во всех хороших, мощных театрах спектакли ключевые, во всяком случае, постановки. Они пишутся, это ни для кого не секрет. И потом мы с огромным удовольствием смотрим их, например, на телеканале «Культура». Ну, я, например, смотрю с огромным удовольствием. Да? И такое, вот, например, такие прекрасные спектакли, как «Бенефис, пока она умирала» Владимира Абрамовича Этуша, который мы, к сожалению, больше уже никогда вживую не увидим. Его сняли сразу же после смерти Владимира Абрамовича. Он записан, и мы можем его посмотреть. Вот. Почему не делается какой-то институт платных трансляций во время пандемии для зрителей, которые жаждут увидеть спектакли?
Да, было, да? Была попытка весной. Делали платные трансляции. Во-первых, был небольшой скандальчик, почему это должно быть платным. Да, как бы если человек сидит на изоляции вынужден, да, не может пойти выйти в театр. И, то есть, грубо говоря, ну, это сравнили, знаете, как, тем, как с продажей. Искусство нужно народу, да, как нужно же дышать воздухом, искусство обязательно. И сравнили с продажей перчаток и, так сказать, продавать перчатки и санитайзеры, то это сравнимо там грабежу во время пандемии, да. А надо их раздавать бесплатно, грубо говоря. Также вот нужно было бесплатно совершать онлайн-трансляции. Но это да, но это спорить там можно можно долго и там платно-бесплатно. Дело не в этом. Пробовали, не получается.
Не получается.
Съедается 75% атмосферы, спектакль превращается в другой какой-то совершенно спектакль. Да, это, так что театр все-таки дело живое. Это дело живое, это должен быть в зале, должен одним воздухом дышать с актерами, и у меня тут что-то пропали. Да.
Не-не-не, я тут, это вот что-то какие-то вот, временные все-таки трудности. Да, надо батарею, наверное, будет поменять просто.
О чем я говорю, да. Так что вот была попытка, действительно, были у нас транслировал театр какие-то спектакли, камеры стояли, веб-камеры всякие, и я знаю, что Бронная транслировала чего-то, и МХАТ пытался. Ни у кого не пошло, ни у кого.
Ну, конечно, зал и атмосфера, да, это вещи незаменимые, и никакая телетрансляция это не заменит, это правда. А вот если брать, например, сейчас связку кино и сериалы, да, раньше, ну, 10 лет назад еще любой артист, особенно театральный, говорил однозначно, ну, сериалы это так, чисто перебиться там, когда нет кино, да, а кино это прямо вау. Вот сейчас мы приходим к такому моменту, еще не пришли, я думаю, но активно приходим, когда с американской стороны к нам приходит информация такая активная, что вот сериалы это искусство, потому что там нет запретов, а Голливуд весь там перечерикан, что это не давай, это нельзя, и тут только так, и тут никак по-другому. И у нас тоже сериалы становятся все более и более весомым видом искусства. Вот как у вас это вот все сейчас на данный момент?
Да, абсолютно, абсолютно, вы правильно все рассказали.
Пренебрежения нет уже к сериалам такого, что типа...
Нет. Ну, смотря каким, конечно, смотря каким. Потому что есть, у нас до сих пор еще осталось, например, один, ну, я не знаю, можно называть у вас в эфире, нельзя, но вот...
У нас все можно, даже матом ругаться.
Можно матом даже ругаться.
Да, на России, например, ну, что там продукт ужасный снимается, честно сказать. Ну, что сказать, там изображения отвратительные, и все, такие плоские головы, и все сплошные какие-то любовные страдания. Вот. А, например, какие сериалы... На Первом канале даже, например, да, вот та же история с Маляковым, эти детективы все в Мосгаз, то, что начиналось, да, все последующие фильмы, это просто каждая серия отдельный полуметражный прекрасный фильм. Потом на всех, на платформах замечательные такие сценарии, которые только для платформы делаются, например, на премьере, да, та же самая «Территория», та же самая «Эпидемия», роскошная просто, которую забрали на Netflix, да, эту «Эпидемию», да, там ее крутят. А потом, что там еще, «Игра на выживание», ну, какие-то там роскошные, прям продукт делают, классный продукт. Вот, и я смотрел, и с большим удовольствием все это делал. Да, но так что касается вот личного отношения, то, естественно, все вы правильно сказали, что лет 10-15 тому назад, так сказать, артист, который сыграл главные роли в театре и имел несколько ролей в кино, сказал, сериал, я в сериале. Да никогда... Женя Курико мне лично говорит, что я никогда не буду сниматься в сериале. Что бы ни случилось, никогда. Сейчас мы недавно с ней снялись, вот как раз в одном Мосгазе в продолжении играли брат и сестру. И потом, я, кстати, с ней уже третий раз, по-моему, три раза. У нас была замечательная работа, была «Честь имею». А, кстати, вот тоже, как назвать, сериал? Да, 8 серий, да, сериал. Но это такая...
Ну, мини, да, мини.
Да, мини. Но это такая была щемящая история, потрясающая, про Чеченскую войну, про солдата, который попал в Питер на несколько дней из передовой.
И... Да, у нас вот зрители как раз вспоминают, да, в комментариях.
Как раз комментарий, да, Максим Козлов, 5 евро. Спасибо Александру за фильм «Честь имею». Вот. По-моему, лучшая экранизация подвига псковских десантников.
Да, вот, и я как раз об этом хотел сказать, что вот пока еще существовали там гастроли, съемки, отъезды в другие города, обязательно в Москве там раз в месяц, раз в два месяца найдется человек, который стоит и скажет, спасибо тебе, старик, за «Честь имею». А уж если выйдешь в другой город, обязательно подойдет крепкий, здоровый мужик, какой-нибудь скажет, сунет руку и скажет, спасибо, за «Честь имею». То есть это, ну, фильм, и он тоже снят был в 90-х годах, в середине где-то, это уже сразу после «Идиота», по-моему, да, Бортник снял. Вот, и что это значит, да, это значит то, что мы действительно, мы честно работали, Мы очень честно работали на износ, и вот как бы сердце кровью обливалось, и горло перехватывало каждый день, потому что и режиссер такой, там их было два режиссера, Владимир Ботк, он был продюсер генеральный, режиссер питерской части, он снимал в Питере, а всю войну снимал режиссер Виктор Бутурлин. Это мы снимали вообще там уже в преддверии Кавказа, там под Новороссийском, в Широкой Балке, там в горах. Вот. И вот он однажды что-то ругался на кого-то, как, ну, кто-то там что-то не то сделал, и он такую фразу сказал, которая мне запомнилась. Да они мне, все эти 90 человек, они ко мне каждую ночь приходят. Я им в глаза смотрю всем. То есть вот такое вот отношение, такое было погружение. И результат. Вот уже 2020 год, и подходят люди, и вспоминают этот фильм, благодарят за то, как мы его сняли. Вот, это вот тоже сериал, понимаешь? Или сериал какой-нибудь вот...
Да, это, конечно, это сильно. Да. Потому что, ну, уже дети, уже какое третье, получается, поколение детей начинает смотреть этот фильм, когда пытаешься им рассказать про Чеченскую войну, и это, наверное, один из самых наглядных таких примеров, как можно это дело показать. А вот вообще, в принципе, вот этот переход от советского кино к российскому кино, он тяжело дался с точки зрения артиста?
Я считаю, тяжело, потому что был провал очень серьезный. И временной, и профессиональная остановка была, у меня, по крайней мере, в кино. Вот я действительно, я в 90-х годах, в середине 90-х, там, ближе к 2000-м, снимался очень плотно. Ну, как одну-две картины в год полнометражных, полный метр то сейчас называется, да? Потом случился кризис, картина стала выпускаться крайне мало. Я приезжал, мне было страшное впечатление на Ленфильм. Мы снимали, только Александр Гаврилович Абдулов начал снимать «Бременские музыканты». И снимал он на Ленфильме, естественно. Вот. И в это же время снимал там Герман, какой-то уже, не знаю, какой год подряд снимал вот последнюю картину «Трудно быть Богом».
Угу. А он его доснял в итоге?
Доснял.
Конечно же вышел, да. Он сам его доснял, подожди.
Сам. Не-не, все сам. Это все его, да. Все сам доснял. Угу. И... Такое было жутко, мне тоже запомнил, как кадр на всю жизнь. Я приехал как-то на Мосфильм, снимается две картины, все. Да, на Ленфильм. На всей студии снимается две картины. Снимает Александр Гаврилович, снимает Герман. И я вхожу там в такой коридор, мой любимый, который всегда был полон народу. Там всякая эта жизнь шла, курили, общались, как-то буфет, выпивали, там за углом выпивали, в буфете выпивали, там все какое-то, какие-то романы крутились, что-то такое было, какая-то жизнь бурлила просто. Да, я вхожу. Мало того, что я по территории прошел, думаю, как после войны никого нет вообще. Вхожу, и там темнота. Черный коридор, в конце коридора какой-то там из какой-то двери вырывается свет с лестницы, чтобы подняться на второй этаж. Я иду, думаю, ё-моё, вот это штука, что случилось-то? И в этот момент, откуда-то из темноты, у меня выскакивает фигура, от которой я просто чуть не закричал от страха. Это был человек... несуразного такого телосложения, у него очень короткое туловище, очень длинные ноги, как какой-то призрак какой-то, да. Я сказал, курить не найдется! Вот так вот. Я чуть не заорал от страха, да. Оказалось, что Герман действительно набирал вот таких неполноценных людей на съемке себе. И там этими людьми кишел весь Ленфильм. Это было страшно жутко. Вот. Ну и потом та же ситуация была запустение и заброшенности абсолютно на Довженко в Киеве, да, вот я приехал туда снимать «Приятель покойник», одна картина снималась, одна. И то на французские деньги, да, какой-то французы оплачивали «Канал Плюс» и там продюсеры местные. Вот, и потом такая была остановка такая ужасная, люди, огромное количество моих коллег, такие даже мои однокурсники, вот Юлька бы рассказала, не дала бы соврать, да, уходили просто из профессии в другие области. Ходили делать ремонты, бомбить на машинах. Ну, а как выживать надо было. И вот это была профессиональная остановка такая. Потом пошли сериалы, и уже было не до жиру. Уже вот ты снимался в любом продукте, в каком просто тебе только предлагали. Но теперь, слава богу, это началось, кстати, вы правы, что началось с Америки, на самом деле. Потому что американцы, как мне объясняли, рассказывали умные кинематографисты, сказали, что талантливым людям очень надоел Марвел весь вот этот вот бесконечный. Все вот эти черты. Муравьи.
Клипы вот эти.
Да, вот это все ползание по стенам.
С нечистью.
Комиксы надоели, да. Комиксы. Угу. И огромная часть талантливых сценаристов ушли все вот в сериальный бизнес. И там такой просто взрыв, бум произошел. там действительно, там какой-то, мы все вспомним, там да, один за другим выходили роскошные сериалы, против которых не оторваться. Вот, и сейчас такой же период у нас, мне кажется, да, прям выходит хороший продукт, очень-очень. Ну, конечно, не в таком количестве, как тогда вот в Штатах, а ну, они все-таки родина кино. Хотя,
ну, мы дождемся. Но тут еще ведь вот что грустно, что я, как человек, живущий в Ленинграде, понимаю, что вот про Ленфильм вы так замечательно сказали, ведь Ленфильм это была всегда такая мекка киношная. Да? Вот, а сейчас это просто объект недвижимости, и все, и больше ничего. Ленфильма как такового сейчас не стало. И он так после 90-х и не восстановился, Ленфильм. То есть его тут куда-то двигали, покупали, продавали, эффективные менеджеры вокруг него с бубном плясали. И в итоге вот Петроградская сторона, шикарное место, да. 5 шагов до Невы, Петропавловская крепость, да, и... Вот теперь это просто объект недвижимости у нас.
Ужасно. Жаль. Сколько, если вспомнить, сколько роскошных фильмов было снято именно на Ленфильме. Если перечислить просто, какое количество. Там и «Осенний марафон», и там... Ну, ладно, что сейчас перечислить.
Да человек, там, да, это можно...
Такое созвездие Ленфильма. Я обожал сниматься на Ленфильме. Просто обожал сниматься. Абдулов только... почему я говорю? Потому что любимая студия была. Он мог там на Мосфильме снимать своих бременных музыкантов. Он уехал туда снимать, потому что там ему было уютно, душевно, по душе было хорошо. А сейчас это просто, да.
Но даже в блокаду работал Ленфильм, если уж так говорить-то.
Да.
Был момент, когда он и в блокаду работал, а сейчас как бы нет. Ну, будем надеяться, что наступит все-таки время, когда у нас возродится искусство в полном объеме, потому что мы еще все-таки переживаем вот этот пинок из 90-х, волшебный, который мы до сих пор еще...
Хорошо сказано. Пинок, мы скоро летим, да.
Пару комментариев я прочитаю. Гарри Смит засылает нам уже не первый раз белорусскими деньгами несколько рублей, еще 50 белорусских рублей. Спасибо вам большое. Напомню, что мы деньги отдаем как раз на благотворительность, на помощь бездомным. Этим занимается храм Воскресения Славущего на Успенском Вражске, он же Брюсов переулок. Отчеты у нас все в этом самом, в нашем замечательном телеграм-канале. Анна Грек, 10 евро, тоже спасибо вам большое. Саш, знаешь, у меня какой вопрос, я не знаю, уместен ли он и удобно ли тебе на него отвечать, но вот Ленком, ну вот ты рассказал, что в театре в этом году много поменялось, и фактически мало чего происходит. Но мы все знаем, что год назад скончался Марк Анатольевич Захаров. И вот какие-то изменения в связи с этим в театре произошли, или если они не произошли из-за того, что вот эта вот пандемия, то какие ожидания? Ведь, наверное, с новым руководством театр как-то изменится все-таки. Но... Или есть какая-то вот тревога, я уж не знаю, что как-то что-то вот охарактеризовать его период. Можно ли говорить, что начался период там после Захаровский?
Конечно. Нет, ну, во-первых, так он. Театр авторский, прежде всего, да. Театр, он так сейчас и стал называться. Он теперь называется Театр Ленком Марка Захарова. Такое название длинное. Конечно, без него все изменится. И плюс, конечно, это пандемия, это все тяжело очень об этом как бы даже думать, да, что будет дальше. Но, на мой взгляд, есть противники этого, я сторонником являюсь. Да. Мне кажется, Марк Борисович Варшавер, который является сейчас директором и художественным руководителем, не режиссером, художественным руководителем театра Ленком, он делает все для того, чтобы сохранить театр Ленком в том виде, в котором его оставил Марк Захаров. Сохранить его и в виде именно авторского театра Марка Захарова. И поэтому отсюда возвращение поминальной молитвы, отсюда берегутся все его спектакли, которые... То, что есть, мы знаем примеры, что приходят режиссеры в театр после кончины какого-то предшественника, и все спектакли предшественника просто тихо-тихо там за год удаляются. И все. Ну, а тут нет, наоборот, Варшавер как бы все, ну, вот он бережет каждый спектакль, каждый вздох Марка Анатольевича в этом театре. Вот. Но что будет дальше? Дальше так, конечно, невозможно. Должны приходить, он не режиссер, он сам ставить ничего не будет. Да, он должен находить талантливых молодых людей, не обязательно молодых, любого возраста талантливых людей, которые в духе Ленкома, в духе Марка Захарова буду продолжать ставить спектакли какие-то. Да? Приглашенный режиссер, так называемый, да? В конце концов найдется кто-то, кто возглавит театр и возьмет на себя обязанности художественного и главного режиссера театра Ленкома Марка Захарова. Да? Ну вот, но пока так, пока пауза, затишье. Сейчас вот это кондоминиум, коронавирус так доконал, что мы даже не можем небольшой спектакль выпустить уже, который месяц. У нас должна сейчас быть премьера Тартюфа, которая будет называться «Вечный обманщик». И премьера должна была буквально сейчас днями быть, вот на днях. 27-го, 28-го, по-моему, или 21-го. Ну, где-то, в общем, в 20-х числах должна премьера. Нет, по каким причинам кто-то заболел, переболел. Петь перенесли уже на середину декабря. Спектакль, причем, как сказать, это литовский режиссер, он у него готовый спектакль. Да, он сделал его, быстро собрал его с молодыми актерами, которые мобильные, компактные, включились. Молодые мозги, все, быстро собрали. Спектакль готов. Костюмы собрались, тоже сделали, сшили декорации. Все, только сыграйте. Вот, пожалуйста, нет, тут, значит, там заболел, сям заболел. 50%, 25%. И вот как вот сейчас премьеру играть? Премьера должны быть...
Да никак.
Овации, овации, цветы,
толпа. Ну да, да.
Входы должны быть все. Да?
Никак.
Вот это театр тоже часть театра обязательно. Нет, это будет 25 скучных человек в масках сидеть, когда ты не видишь ни глаз, ни эмоций, ничего. То есть... И как вообще?
А маски еще и хуже, чем 25%, по-моему. Да. Маски еще хуже,
да.
Чем
25%. А это напрягает все-таки, да, актеров? А,
ну, конечно. Это же, понимаешь, как петь? Это же живое общение. Это живое. Я по тем же королевским, я помню, вот я это тоже никогда не забуду, это ощущение. Ощущение настоящего театра. Когда был у меня такой момент, большой монолог о разрушении, о том, как Генрих VIII разрушает католическую церковь и берет на себя руководство церковью, назвав ее англиканская церковь. Да? Mm-hmm. И вот там был такой момент, когда что-то реплик такого, а в новом нашем англиканском храме, я делал папчик, я красиво стоял наверху, у меня был свет, я оделся, рисовал себе крест на физиономии, так вот черной краской, а в новом нашем англиканском храме делал паузу, и дальше быть пастырем отныне королю. И вот эта пауза, крохотная перед репликой, перед решением, да, перед событием, эта пауза. Я подслеповат немножко, но я краем глаза видел, как люди смотрят такими глазами. Какая тишина звенящая стояла в зале. И как я дышал одним дыханием, одним воздухом с этими людьми. Я мог эту паузу держать хоть час, вот поверьте, клянусь. Правда. Ну... Вот это театр. Вот это театр, это живое общение. Поэтому, конечно, когда человек в масле сидит, несчастный, боится соседа, он думает о том, что вдруг сосед сейчас кашлянет, понимаешь? Это не то. В театр нужно погружаться в атмосферу, расслабляться полностью, улетать в другой мир. Ну вот. Ну и, конечно, если атмосфера праздника должна быть обязательно. А как же? Букеты, крики «Браво!».
Вопрос такой специфический хочется задать. Давно тоже он у меня крутится. Наконец, сейчас вот реализую свою мечту. Сейчас вот, возвращаясь к вышесказанному, речь шла о литовском, я так понимаю, да, режиссере, который ставит. Да, вот я смотрю и вижу, что сейчас во многих театрах, ну, в том же Вахтангово, я так понимаю, у вас-то еще есть несколько театров, где просто, ну, в хорошем смысле, засилие прибалтов. Да, тот же Рима Стуминас, который прям вообще рулит политикой.
Театр Маяковского, да.
Почему именно прибалты? Что, откуда вот это все взялось-то?
А я тебе скажу, я вместо Александра отвечу сейчас. А потому что кровавый режим прибалтийский, он зажимает талант и не дает свободному голосу искусства ставить на приличной сцене.
И все в свободную Россию.
Как, тут же радоваться надо. Все талантливые люди, они могли в США поехать, но они едут к нам, потому что у нас свобода творчества. У нас есть возможность высказаться.
Ну, кстати, ты так и с улыбочкой говоришь, немножко с иронией, но... А ты знаешь, им тут действительно разрешается многое. Правда? Это так. Я думаю, что не просто так они едут сюда. Потом, во-первых, какой-то, видимо, из Литвы. Не из Эстонии. То есть из Эстонии тоже. Вот нас поставят. Это было, правда, давно, на заре прям такого антрепризного бума. Эльма Нюганин. Вот он из Эстонии. Он поставил спектакль по антрепризу. Это редкость, чтобы спектакль как сделан как антрепризы. И сколько его. Там, правда, были заняты Янковский, Чуриков, Збруев и несколько молодых актеров наших. Но сколько его катали по стране. Им затыкали каждую дырку в нашем репертуаре. Какую-то замену там или какую-то, ну, что-то, какой-то аврал. Он идет сравнимо с почти столько, сколько Фигаро, ну, чуть поменьше, конечно, да, но это редчайший случай, чтобы спектакль шел антрепризный. Он полуантрепризный, конечно, наполовину принадлежит компании «Антрепренерс», наполовину театру. Ну вот, но Литва, да, ну, видимо, у них какое-то талантливое поколение режиссерское. Приезжают сюда, ставят здесь, вот, но Риманас, как мне кажется, он все-таки, и Минду Гаскарбаускис, который в «Маяковке», они разные, потому что Миндугус, все-таки он такой художник большой сцены, а Миндугус профессионал и уникальный, редчайший художник малых форм. Вот он, если будет возможность, когда будет, хотя спектакль идет сейчас и будет идти, наверное, может, последний уже останется, который будет идти, «Кант» будет называть. «Обед у Канта», по-моему, будет называться он. Он уже довольно давно идет. Это гротесковая, ну, очень смешная комедия, но такая, для людей с тонким юмором, с английско-литовско-эстонским такой, там нет прямого юмора. Я, и причем очень странные декорации, это спектакль, просто зрители сидят на сцене в кругу, кругом, как арена выстроена, зрительный зал на 100 человек. Два ряда, первый, второй. И в этом, на этой арене, на сцене играют шестеро актеров. Я хохотал так, я думал, что меня в больницу везут потом после спектакля, потому что я у них два таких было человека, я и Золотовицкий, потому что мы с ним одной крови учились там вместе, он постарше учился немножко, но в одной школе-студии, вот он тоже, а он еще больше, еще громче, чем я, и он заглушал весь театр, актеров как он выражал. Ну, в общем, это малые формы, и здорово придумано очень, конечно, как Миндугас тонко, это же очень сложно на шестерых актеров, на 200 человек выстроить так, чтобы не было скучно, чтобы люди не заскучали, еще Кант, да? Хрен пойми, о чем они там разговаривают, понимаешь, да? Все. Казалось бы, так назву. Чего, Кант? Я в театре, Кант? Да ну, нет. Я лучше пойду какую-нибудь комедию посмотрю. Тут вот тот случай, когда это, конечно, вот именно режиссура, большую букву режиссура, да. Когда человек может выстроить такую тонкую историю. Вот это вот литовцы. Да.
Ну да, да, это... мне кажется, это хорошо. И как раз мы вот тут сетуем все, что к нам одни таджики приезжают улицы мести. Ну вот, пожалуйста, вот у нас сегодня Цыпкин требовал, чтобы к нам приезжали творческие личности с большими. Вот тебе, пожалуйста, приезжают цивилизованные люди. Не скажем...
А Жерар Депардье?
А Стивен Сигал, опять же, да.
Мегазвезды, да.
Да, мегазвезды. Слушай, а вот ты сказал про... Давай, Трофим.
Давай.
Я хотел, знаешь, какую тему поднять? Вот мы посмеялись там про творческую свободу. А вот с твоей точки зрения, ты все-таки отнес бы себя там консерватором неким или к сторонникам того, что в театре можно все? Ну, я сегодня, мы же все там жалуемся на Серебренникова, там, Гоголь-центр, Гомосятину вот эту вот ползающие там, я не знаю, в испражнениях каких-то людей и так далее, и как же так? А вот в твоей голове, как человек, который профессиональный артист и так далее, есть какой-то водораздел или как бы нормально, давайте спорить?
Нет, я категорически противник этого всего, я абсолютный консерватор театральный, и я считаю, что театр должен оставаться таким, каким его придумал Станиславский, хотя бы в тех рамках, да, коридор импровизации может быть широкий, как у Марка Захарова и у Гончарова, но вот то, что ты сейчас все перечислил, да, еще к нам же приходил Богомолов к нам в театр, у нас он ставил два спектакля, и он как-то очаровал Марка Анатольевича, но потом Марк Анатольевич быстро, ну не быстро, но все-таки всем разочаровался, потому что Марк Анатольевич, у него уже очень важный момент в его творчестве, это была тайна какая-то, непредсказуемость, тайная, чтобы не было непонятно, о чем речь. И вот когда я шел по фойе, и разговаривали Богомолов и Захаров, я услышал обрывок разговора, обрывок фразы, которую Богомолов говорил Захарову. Он говорил: Марк Анатольевич, и вот здесь из-под колосников спускается космическое нечто. Я понял, все, ну это вот сейчас влюблен будет Захаров в этого человека просто вот навсегда. И так и случилось. Он дальше получает Борис Годунов ставить, и дальше получает ставить он «Идиот». И превращает эти два потрясающих произведения, конечно, русского искусства, превращает просто в омерзительную дрянь какую-то. Ну, это... Я, конечно, может, резко очень выражаюсь, но это на мой взгляд. Я был тогда еще членом худсовета и обязан был присутствовать на этом. И я просто концу первого акта, даже не досидел до антракта, не смог досидеть до антракта, я засвистел, когда это, господи, боже мой, вот вылетел из головы. Настасья Филипповна играла молодая наша актриса, красивая девочка, невероятно красивая, стройненькая такая. И он ее раздел почти до нога, посадил за решетку, и она детским голосом, фипелявым таким, почему-то рассказывала про менструальную кровь. Вот тут меня не хватило больше, я засвистел четыре пальца и вышел из зала, потому что я сказал, я больше смотреть не могу. Но... издевательство над Пушкиным, там, когда большие мониторы висят, которые писали, Пушкин пошел пописать в кусты. Но я не понимаю, зачем это надо. Если ты не можешь поставить Бориса Годунова или идиота так, как написано у авторов, у классиков, со своей любовью какой-то, да, к этому страданию, к этим страдающим людям, не издеваться, не добивать их, не втаптывать их в грязь дальше. Ну, не надо трогать русскую классику. Ну, сам что-нибудь сочинение напиши. Если хочешь такое говно ставить. Ну, ладно. Я, конечно, резко выражаюсь. Не имею права так говорить про дрянь и про говно. Это я не прав. Так нельзя. Потому что у этого режиссера огромное количество поклонников. Среди талантливых людей. И людей, которые, сказать, уважаемые мною актеры, которые его совершенно боготворят, обожают с ним работать и ценят его. Может быть, они его поняли. Может быть, они его как-то там... Я не знаю. Ну, вот... Я должен как-то помягче сказать, наверное, я не прав, но...
А зачем?
То, что я не приемлю это категорически.
Слушай, ну, а смотри, вот, я опять же человек далекий от театра, но вот мое понимание, оно чисто, ну, носит скорее математический характер, чем я вот это прям... Я так понимаю, что все-таки вот там классика есть произведение. То, что происходит в театре на площадке, это... видение режиссера, то есть это не должно быть мое видение, там еще чего-то. Это вот я иду на личность вот на эту и наслаждаюсь тем, как он увидел вот, так сказать, вот и это его мировоззрение. Поэтому тут вот. Как бы обижаться, наверное, на него, ну, как бы странно, ну, вот он такой, если это мне как-то близко его мировоззрение, ну, наверное. Да. Если оно близко еще к какому-то количеству людей, ну, может, они дебилы, я могу тоже так считать, в общем. Но я правильно понимаю, что это именно так надо на это смотреть, да?
Да, ты правильно понимаешь, что тут разделение действительно именно радикальное. Тут не может быть... Ну, мне немножко нравится Богомолов. Такое быть не может. Он либо неприемлем категорически, как я его не принимаю, либо он другими людьми уважаем, и с ним хотят работать и так далее. Поэтому я сказал, что я не прав, что я так резко выражаюсь, потому что действительно... Художник, как Армен Борисович Гарханян, «Царственное место», говорил, художник имеет право на ошибку. Даже художник имеет право на собственное мнение, и прежде всего. Поэтому он художник.
Да, ну, естественно. Вот реакция наших зрителей однозначно. Все пишут, Александр прав, на 100% согласны, там и так далее. То есть у нас вот наша
Ольга
аудитория...
Ольга Л за 100 рублей пишет, Александр, спасибо за ваш консерватизм. Вы артист, слово артист с большой буквы написано.
А вот, да. Но при этом ведь много есть и комментариев. Есть ведь и хорошие примеры. Вот тот же спектакль «Дядя Ваня» театра Вахтангова, да, который Римус поставил, достаточно... Он вообще не по Чехову. Да? То есть он совсем не по Чехову, но... Там так грамотно, когда я его спросил, я говорю, а почему так? Вот почему так? Он говорит, а потому что я ставил то, что написано между строк. И ведь гениально, я на него три раза ходил, и я еще раз буду ходить, там Сухоруков в одной из главных ролей, он потрясающий совершенно, я всегда думал, что он комический актер. А он оказался глубочайшим драматическим актером, причем таким, от которого не оторваться. То есть ты сидишь на него, смотришь и прямо думаешь, ничего себе. Я до этого его видел только в таких ролях, ну, таких. Вот. И ведь можно же и так трактовать классику, да, но это все корректно, и это в рамках...
Что у тебя в душе, понимаешь? Облить, обгадить или все-таки своим языком рассказать историю любви? И историю... Ты должен любить своих персонажей, наверное, прежде всего. Я сейчас уже лезу в режиссерские дебри, я в этом мало чего понимаю, но, по крайней мере, у меня должно это вызывать... У зрителя, у меня как у зрителя, должно это вызывать это сострадание, а не отвращение. Вот, мне кажется, вся правда. Сострадание хорошего, да.
Ну вот. А с кем из режиссеров хотелось бы поработать, с кем не работал? С театральных? Ну, или из киношных, кстати. Никакая разница. Вот есть мечта такая. Вот.
Сейчас такое, знаешь, как уже... Я бы хотел с Марком Захаровым поработать. из Гончарова. Да. Раньше, говорит, да, я бы хотел там с Аланом Паркером, Паркер снял в кино, там, или Мартин Скорсезе. А сейчас...
Сейчас смотришь, что снял Мартин Скорсезе последнее, и думаешь, что...
Может... Вообще, просто вот так вот.
Я так, у меня еще не было Netflix, я не помню, как мне это сделать, какие мне кнопки нажать. Я с таким азартным ажиотажем уже эти кнопки нажимал, где себе Netflix, вот, я сделал, да, вот фильм. И 4 часа я раза 3 заснул, наверное, а потом...
Это жестоко было.
Как это вообще? Что? Зачем он этих стариков вытащил? Особенно Де Ниро меня потряс, конечно, там, который просто... Ну ладно, не бог с ним. Есть замечательная поговорка. Знаешь, когда сейчас мальчики и девочки смотрят «Эль Классику», а настоящие мужчины смотрят чемпионат России по футболу. Да,
да, это нужно обладать определенным мужеством. Сегодня «Зенит» играет в Грозном, а у вас-то там вообще...
Технический комментарий, но важный. Юрий Севастьянов, 200 рублей. В очередной раз наблюдаю странную, на мой взгляд, картину. Количество лайков гораздо меньше просмотров, ну или смотрящих. И это аудитория изоленты. Не нравится эфир? Вряд ли. Забывают ставить лайк. Напоминаю вам всем, ставьте лайки, подписывайтесь. Тут, кстати, спрашивают, есть ли что-то у Александра, на что можно подписаться. Какой-нибудь, может, Инстаграм там.
Я не нашел вчера социальных сетей, искал прям активно. Нет.
Я там, как Александр Лазарев, есть в Фейсбуке и в Инстаграме, но он у меня есть, но такой.
Ну, понятно.
Инстаграм я нашел, но он такой микроскопический.
Микроскопический, пока абсолютно, да. Я не могу рассказывать про себя. А тут я пошел в душ, и вот что у меня на завтра, смотрите.
Слушай, а вот тоже у меня вопрос был, немножко возвращаясь к Ленкому и трансформации. У меня есть ощущение, я тоже, еще раз, я говорю, я плохо разбираюсь, я такой скорее наблюдатель со стороны, но мне кажется, какие-то вещи, может быть, даже и не разбирающемуся человеку, они, может быть, и лучше видны. Вот мне кажется, что Ленком, в отличие от других театров, он имеет в связи с личностью Захарова, Горина, там, не знаю, Янковского, Абдулова, актеров всех вот этих прекрасных, он имеет очень устоявшийся такой бренд. Вот это прям, что такое Ленком, понятно. Даже если там ни разу не был. Это фильмы даже, вот эти все, да, там, Мюнхгаузен, там, я не знаю, так далее, и так далее. Вот, то есть вот это все, это Ленком. И насколько вот в связи с этим есть ощущение, что любой пришедший новый, там, или изменение какое-то, что фактически театр обречен на то, чтобы не... Это была не эволюция, а это было вот бесконечное сожаление по поводу того, что было раньше, и что этого невозможно будет достичь, даже при наличии спектаклей типа «Юнона и Авось». И мне просто кажется, в сравнении с другими театрами, у Ленкома вот этот вот бренд, именно созданный, ну сколько, я не знаю, Захаров им руководил, наверное, там лет 30, да? 40 лет, да, вот за этот период, вот это было цельно. И оно не менялось. А теперь вот как бы вот так. Нет у тебя такого ощущения?
Конечно, есть. Но я как бы с этого и начал. Прежде всего, я сказал, что это авторский театр. Да, и недаром его сейчас поменяли название. Назвали театр Ленком Марка Захарова. Не имени даже, а Ленком Марка Захарова. Вот. Конечно, есть опасность колоссальная. Вот, уйти в воспоминания, в страдания по поводу, значит, Марка и его творчества. И не сделать ничего нового. Очень большая опасность есть. И, понимаешь, непонятно, что нет возможности творчества сейчас. Нет возможности попробовать, сделать попытку, нет возможности доказать зрителям, что мы стараемся как-то все-таки жить дальше. Конечно, бренд есть, и, естественно, это действительно там Захаров, Шентис, Горин. Это вот та тройка, которая сделала Ленком, да, сотворила. И актеры, которые были. Янковский, Збруев, Караченцев, Леонов, Чурикова. Да, Абдулов, ну, естественно. Вот, ну, что делать? Все ушли. Все ушли, да. Ну, дай бог здоровья не Михаилу, не Александру Викторовичу, да. Вот, но будем стараться. Что делать? Будем стараться. Нельзя потерять. Нельзя просто так взять, закопать его в песок и жить одними воспоминаниями. Это будет очень неправильно. Да, как я уже сказал, тоже действительно Варшавер правильно себя ведет, чтобы пытаться сохранить дух, да, Ленкома, линию Ленкома, да. Но все-таки надо делать что-то новое. Поэтому привлекается молодые режиссеры. Опять же, Козлаушкинский с Литвы.
Ну да.
Ждем прорыва, ждем такого сейчас. Он ворвется в наш, этот сам, в наш театр.
Мне кажется, знаешь, это отчасти, вот отчасти, опять же, непрофессиональное. Это, может быть, напоминает театр на Таганке, когда был Любимов, и вот это все, да, там Золотухин и Высокий. И вот оно закончилось, а дальше что сейчас с театром на Таганке? Я, опять же, не специалист, я просто понятия не имею, вообще он есть.
Да ничего с ним,
на самом деле. Марк Анатольевич нам всегда говорил. Он, конечно, человек с возрастом меняется, у него с возрастом менялись... наверное, ощущения жизни, ощущения себя в этой жизни. Но я вот в молодости, когда я был совсем молодым зеленым артистом и попал к нему на репетицию «Фигаро», он рассуждал и сказал тогда одну фразу такую, что театр существует 25 лет, через 25 лет театра не будет. Это меняется время, меняется чувство юмора, меняются ритмы жизни. Все меняется, все другое. Сейчас я продолжу эту мысль. Он говорил, что если около театра будет стоять больше 4 машин актеров, театра не существует. Сейчас, конечно, вся стоянка забита не только ведущего, все молодежи, у всех по 2 машины в семье. Естественно, Фигароса. Вот я вот эта формулировка, этот постулат насчет 25 лет, это очень хорошо видно по Фигаро. Потому что Фигаро — это комедия, да, это Юнона — вечный спектакль, он может существовать.
Ну да, он, кстати, наверное, один такой, да, ну, наш?
Я всем глубже и глубже ухожу, говорят, почему? Я, понятие гениальность не может быть у актера, потому что актер, он сиюминутен, он живое существо на сцене. Он не может быть гениальным, потому что гениальность проверяется только временем, да? Что может быть гениальным? Музыка и живопись. Все остальное привязано ко времени. К кино, театр, актеры, не знаю, там даже автомобиль гениально сделанный, который хоть через 100 лет, но развалится все равно. А вот живопись и музыка, они останутся всегда. Даже музыка, даже в большей степени. Вот, но не там, говоришь. Так вот, 25 лет, да, в котором мы поиграем в «Фигаро», уже больше даже, наверное, 27, наверное, 26. Я сам, поскольку у нас 4 осталось, которые играют в спектакле без замены, все спектакли, которые были, вот Певцов, Захарова, Степанченко, и я, вот мы играем этот спектакль все 26 лет. Вот. Я вижу, я помню, слава богу, при памяти еще, как зрительская реакция меняется. Как люди смеялись 10 лет назад в одном месте, 15 лет назад они в другом месте смеяться. Сейчас они, первый акт, они вообще не смеются в первом акте. Хотя зал катался, лежал по стульями в первом акте. Тем 15 лет тому назад. И сцена в саду, которая считалась финальной сценой, самой смешной, что в нашей просто шедевре «Муда», сейчас проходит такое под легкое хихиканье такое. Ну, принимает все равно здорово. Принимает там музыка, опять же, пьеса «Бомарше», все и так далее, так далее. И вот эта вот трансформация ритмов, трансформация... Ну, Марк Анатольевич, мне хорошо очень понимал, что такое ритм. Да, ему... Вот мы все смеялись, что у него была главная задача — громче, быстрее. И еще иногда глазки в амфитеатр. Вот. Громче, быстрее, глазки в амфитеатр. Вот. Но в этом есть вот своя правда какая-то. Потому что если ты держишь ритм и скорость какую-то, правильную скорость, чтобы не потерять слова, чтобы не потерять сюжеты, понимание вообще того, что происходит на сцене. Если ты держишь ритм, то, конечно, это может существовать долго. Долго, пока ты держишь зрителей, зрительское внимание, пока ты держишь. Вот это может... Но время изменилось, ритм, чувство юмора изменилось, все это менялось. Кстати, фига, удивительная вещь однажды. Вот что такое театр тоже, да, разговоре о живом и сиюминутном деле. У меня есть такая там реплика. Потому что женщины так изучили искусство притворяться, что нам уже не достигнуть таких вершин. Просто реплика, вырванная из сцены, да. 26 лет его спектакля. Лет 15 тому назад вдруг на этом месте... шквал аплодисментов, взрыв хохота и аплодисменты. И весь зал хлопает и хохочет. Это было один раз за 26 лет. Ни до, ни после. Вот что это за метаморфоза такая?
Что случилось?
Что случилось? Что за люди подобрались, которые вот эту фразу так запала в душу?
Сидела рота солдат в зале.
Нет,
нет.
Это был не целевой спектакль, это был нормальный спектакль. Такой был нормальный, с цветами там все.
Ну, может, какой-то контекст увидели, не знаю, может быть, что-то вообще в жизни произошло.
До 15 или после 15 никогда подобной реакции не было никогда. Один раз, вот чудеса, да?
Да.
Елена Раптанова продолжает. Кстати, много очень комментариев. Благодарят за гостя. Александр Великолепный, не оторваться. Надежда Николаева, тоже наш постоянный спонсор, 500 рублей присылает. Спасибо вам. Елена Раптанова продолжает. 200 рублей. Рассказывайте о своем знакомстве с Александром, его творчеством. «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» был именно спектакль, на который я пошла в Ленком в 2000 году. Это был восторг, феерично, гениально. Может быть, вот Елена как раз и смеялась над этой репликой.
Но Фигаро тоже. Фигаро,
но... У нас, я к своим зрителям хочу обратиться, у нас 7 минут осталось, мы Александра не будем долго держать и мучить, у него есть и другие планы, один из которых, я все-таки понимаю, в 7 часов посмотреть футбол, «Спартак» «Динамо». Как тебе сборная России, кстати, 5-0 со сербами?
Как Германия заиграли.
Да, молодцы, немножко не затянули, это правда.
Наконец вытащили уровень, да?
Уровень.
Я сегодня, кстати, чуть ли не первый раз в жизни буду переживать за «Динамо». В этом не скажу болеть, но переживать буду за «Динамо», потому что ну, да. Надо уже вам «Спартак»-то
чуть-чуть. А что, «Спартак», кстати, тоже довольно симпатичная команда, если не считать Кокорина.
Кому она симпатичная? Кажется,
ну, там нормальный, там какой-то молодой тренер у них, такой же, как у нас. У них там прикольные чуваки бегают, какие-то иностранцы быстрые, такие агрессивные, молодые. Не знаю, джики там, ну, как бы хорошие. Они,
а где вот, русские парни?
У меня вызывает больше, как бы, вот.
Тоже, если мы про футбол, я про наш футбол такой скажу комментарий. У меня сын учился в испанской школе. У них такой был замечательный класс, вернее, руководители класса, школы. Они периодически на лето вывозили, значит, свой класс в Испанию возили. Причем называлось это путешествие так: испанский плюс футбол. То есть они утром играли в футбол в Испании. На стадионе, Депортиво тренировались, значит, потом днем, когда дикая адская жара, они шли в школу, занимались там испанским языком, и после вечера опять у них была тренировка. Ну и мы с Алинкой, с моей женой, поехали, значит, как-то Сережу проведать туда летом, и пошли на стадион, посмотреть, как там, значит, мальчишки бегают. И это, вот это была картина маслом, конечно. Все ясно становится мгновенно просто. Когда карапузы, шкарапеты, которым там по 7, по 8, ну, по 10 максимум лет, испанские и наши. Испанцы, у них из-под кроссовок трава летела просто. Они вот бегали, они рвали все. И наши, а такие, фанс, красиво друг другу придавали пасы, пытались. Не по дальнику, но очень с важным видом ходили наши мальчишки. В том числе и мой сынок тоже, конечно. И вот это, это уже в детстве оказывается. Все это вот с раннего возраста, все это в человеке. Вот, ну, можешь ты играть в футбол, не можешь. Ленивый ты или там, будешь ты, из тебя вырастет Месси или вырастет... Не будем говорить, называть никаких наших футболистов.
Кокорин.
Кокорин, который катит из команды в команду. Вот, кстати, надо отдать должное Шунину. Я всегда считал, что роскошный игрок.
Шунин отличный, да.
Шунин, да. Всегда считал. И он, оказывается, очень давно в команде. И тогда еще, когда последние полтора сезона пробыл мой товарищ Андрей Кобелев, и в это время стоял на воротах все время Габулов. Я Кобелев очень уважаю. Очень. У меня, блядь, загадка была, почему он всем Габулов стоит на воротах? Почему он такого классного игрока не ставит? Он всю жизнь провел в «Динамо». И тут смотрел с ним интервью, что у него было предложение от «Зенита», нашей любимой команды, которая всеми подтаскивает игрочков-то, подтыривает все время, да? Вот, и он сказал, что нет, никаких, я буду в «Динамо» играть. Деньги предлагали серьезные. Вот это, ну, молодец, это патриотизм такой, в хорошем смысле этого слова. Вот так вот.
Кобелев-то к вам откуда приехал-то?
Кобелев, ну, «Динамо» Москва.
Динамо, он играл в «Динамо» вообще.
Потом в «Зените», да.
Он потом в «Зените». Он в «Зените».
А, нет, но он играл, он вообще футболист «Динамо», причем такой довольно...
Он воспитанник тогда, да.
Воспитанник «Динамо», да. У них даже есть, они сделали серию монет памятных с портретами, с чеканкой, портретами, ну, таких выдающих игроков. И Коба туда вошел, да.
«Динамо» с выдающимися игроками немножко не очень, как бы, поэтому, скорее всего, вошел Кобелев, потому что, конечно, он нормальный был игрок, но назвать его выдающимся по меркам «Динамо», наверное, да? Но так-то, конечно.
Нет, у вас из выдающихся вот реально людей, у игроков, которых я уважаю, хотя фанатская тема «Зенитовская», его никто не уважает, это Дани.
Дани, Дани это... Наверное, Кобелев его вытащил. Но он же его продал.
Да. А мы его раскрыли так, что он прям вышел на мировой уровень. И заиграл, кстати, он же был конкурентом Криштиану Рональду в сборной Португалии, и он регулярно выходил вместо него за сборную. То есть вот, это прям достижение огромное.
Пропало. Где он сейчас-то? Что с ним?
Неизвестно. А все, он закончил карьеру. У него было У него три подряд одинаковые травмы по разрыву крестообразных связок. Он все три пережил, выходил на поле уже в таком серьезном достаточно возрасте. Он идеально выучил русский язык. Вот мы с ним разговаривали, вот просто как мы сейчас разговариваем, без акцента, идеально. Вот. Но все-таки вот даже такая грандиозная сила воли, она не позволила ему после трех разрывов крестов уже в 30 с лишним лет продолжить играть на таком
уровне. Да, потому что все его ровесники продолжают карьеру. То же самое там Роналду и Месси, и все продолжают играть, да.
Ну, тяжелые травмы были, очень тяжелые.
Кстати, у Кобелева тоже были вот две травмы, именно крестообразные связки.
Да. Да.
Он вообще, ну, такая, кстати, она... профессиональный спорт, и, конечно, такая вещь. Коба как тяжелый. Хрусталь. Да. Как хрусталь, да. Все сломаны. Просто вообще все.
Ну, кстати, вот что интересно, про Кокорина заговорили, вот все над ним смеются, я тут посмотрел его статистику, он где бы ни играл, он забивает. Вот он сейчас пришел в «Спартак», он забивает, как умалишенный, у него уже голов
так нет,
больше,
чем... Так он, ну, а что? Ну, он нападающий, он, собственно, это его работа забивает.
Подожди, он нападающий. Этот, Заболотный тоже нападающий.
Но Заболотный играет не в самых забивающих клубах просто. Если в него будут регулярно попадать, и от него будет отскакивать в «Спартаке». Но... Проблема с Кокориным, то, что он мега-талантливый, конечно. Но его, конечно, испортили дикие деньги, на мой взгляд. Ему ничего не надо. И никто не помнит. Вот правильно очень все комментаторы говорят в один голос, что никто не может вспомнить ни одного матча, когда Кокорин бы его вытащил. Когда вот не то, что команда выигрывает, а он забивает, да? А когда он бы сыграл вот такую роль.
У него были игры такие.
Когда он потащил, и благодаря ему он там что-то, я не знаю, никто не помнит. Я тоже, честно говоря, не помню. Ощущения от него такого нет. Даже от Смолова есть такое ощущение со всем его невезением. А вот... Ну ладно, бог с ним, с Кокориным. Саш, последнее, что хотел спросить. Мы, так сказать, твою творческую деятельность охватили, но не охватили телевидение. На телевидении в программе «Жди меня» называется, да? «Жди меня». Ты очень органичен. И это искренность или это все-таки игра актера? Извини, что такие вопросы, но, наверное, мы на профессиональном
говорим. Там, конечно, нет. Конечно, по-настоящему. Там невозможно по-другому. Там живые, там настоящие человеческие трагические истории, настоящие судьбы. И когда смотришь эту программу по телевидению, я, например, все время, у меня ком в горле, слезы подкатывают. Что... А когда я там чуть-чуть по-другому, потому что ты несешь ответственность за этих людей, да, и я должен с ними говорить, должен вытащить их на какой-то рассказ, и как-то и всю эту историю, как тебе сказать, завязку, кульминация, развязку, провести эту историю. И все равно там, когда начинаются вот эти вот искренние эмоции, слезы и радость по поводу обретения сестры, брата, матери, отца, это не передать. Угу. У меня всеми глаза на мокром месте, постоянно. Таня, помню, как расплакалась Татьяна Ангольц, когда близнецы же, они же очень друг друга чувствуют, и это просто на уровне физики, когда их разрывают, близнецов, это как будто у тебя руку оторвали, или какую-то часть тела, сердце вырвали. И была история, какая-то близнецы потерялись. И мы как раз одна из первых наших Таня передач. И как она плакала, Таня. То, что она встала на место этих девочек, как ее сердце разрывалось просто. Она почувствовала просто всю эту боль. Нет, что-то, это там невозможно играть. Там, ну, уже спрашивают такие вопросы. А это придуманная история? Это у вас сценарий написан? Нет, не сценарий, это жизнь.
Ну да, там просто работает большое количество очень продюсеров. Кстати, это высший профессионализм. Я вот всегда удивляюсь, как они этих людей находят. Это же какую колоссальную административную работу надо проделать. И там 20, сидят эти...
20 лет в программе. Mm-hmm. За 20 лет, так сказать, они...
И постоянно кто-то находится.
Да.
И ведь ни там одного пропуска не было. Вот
такой замечательный человек. Я его, кстати, знал, даже с ним на рыбалку ездил. Такой продюсер Сергей Кушнерев. Он, к сожалению, уже не с нами. Он придумал вот эту идею. Он придумал эту тему. Вообще, так называемый запрос-отклик. Он придумал mm-hmm. эту компьютерную систему, сайт, где ты вносишь свое имя, свою историю. Люди это читают, и кто-то откликается. И ты опять видишь, что ты сходишь, ты находишь вот так вот через этот запрос-отклик, находишь своих родственников. Самая, так сказать, выдающаяся история. Приходят, снимают, приезжают. Огромное количество волонтеров во всех городах. Бесплатно работающих, «Жди меня». Огромное количество людей, которые бегают там, ищут людей с камерами. Просто работу ведут такую колоссальную. Там святые люди работают.
Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что вот у НТВ это не единственное такое шоу. И им, кстати, надо отдать должное. Там многие не любят канал НТВ, но у них вот есть «Жди меня», который, в принципе, ну, это же тот же там вот этот вот, там, я не знаю, Малахов и так далее, когда вот эти истории, фактически работа-то та же. Но это совершенно другая задача, совершенно другая история. Совершенно...
По-человечески сделано.
Да, это еще у них есть шоу музыкальное «Ты супер», когда там тоже там дети соревнуются в песнях, но это дети все из детских домов, и дети без родителей. И вот это, мне кажется, вот то, может быть, конечно, они там не достигают уровня голоса по рейтингам и так далее, но мне кажется, такие проекты должны существовать, потому что они все-таки доказывают, что телевидение – это не только рейтинг, и не только, знаешь, там вот это вот попса, и не то, что вот эта чернуха, которую люди там хотят хавать бесконечно. На мой взгляд, им за это, конечно, там при случае скажи большое спасибо от нас. От
зрителей. Я тебе, да, завтра я скажу прям. Завтра у меня запись.
Почему мы что-то действительно правильно делаем. Ладно, чего? Будем на этом, вот просят звать Александра еще, будем звать, конечно, еще, приходи к нам еще.
Мы уже начали звать Александра, Александр, мы зовем вас, нам очень понравилось.
Я с удовольствием, да, действительно, с удовольствием приду, поболтаем.
Тем много у нас всяких разных, мы не обязательно говорить о твоей творческой жизни, хотя это тоже очень интересно, но вот хочется тебе пожелать, чтобы она все-таки наладилась, и прекрасный этот сериал про дипломатов, отличный, очень веселый, я прям с удовольствием посмотрел, очень круто, чтобы все было с ним хорошо, потому что надо делать дальше, ну и всего, и в театре, конечно.
Рад тебе сказать, что все-таки будет, вроде как весной должны подготовительные вступить, потому что в планах канала и в планах в компании, поэтому он стоит все-таки самым под номером первым, да. Ну, будем надеяться.
Да все будет хорошо. Все будет хорошо, так мир устроен. По-другому не бывает.
Да, да.
Спасибо большое, Александр.
Спасибо, друзья.
Спасибо большое нашим зрителям. Подписывайтесь, ставьте лайки. «Комсомольской правде» тоже спасибо. Что с нами сотрудничает. И завтра у нас Михаил Шахназаров, Анатолий Кузичев. Продолжим. Ну, как продолжим. Начнем с другой стороны смотреть на ту же тему, что и сегодня. Про национальный вопрос поговорим. Только без падежей. Слабонервным можно не смотреть. Только
слушать. Саш, спасибо еще раз огромное.
Спасибо, друзья.
Спасибо. Все, всем до завтра. Всем пока-пока. Спасибо.